время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Ну, если глобальный сбой, то глобальный сбой. Стрим час здесь немножечко подвис, и ничего не происходит. Жмешь вроде начать, а ничего не начинается. Все, сейчас пойдет. Сейчас пойдет спокойно. Мы с глобальными сбоями, с падением и со всем таким здесь справляемся. Да, справляемся. Мы на завтрак их жрем, эти глобальные сбои. Я вас умоляю, вы что? Мы на них собаку съели, если повар нам не врет. Сейчас пойдет. Вот, еще немного. И здравствуй, планета дорогая. Здравствуй, здравствуй, все, в стриме. Мы есть, YouTube работает хорошо, хотя лежал. Ночью нужно признать, и YouTube тоже лежал. Здравствуйте, жители планеты, приветствую вас. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Хотя я думаю, что приоритет дружеских отношений многие из вас за минувшие... не сутки даже, а вот за минувшие 12 часов пересмотрели. Первое сообщение о глобальных сбоях, насколько я понимаю, стали поступать как раз что-то около 18 часов вечера накануне. Самые продвинутые из нас, из людей, из человеков, вспомнили о том, что есть бумажные книги. Я прямо увидел эту картину, как целые семьи садятся и начинают вместо Инстаграма листать фотоальбомы бумажные. Находят фотоальбомы. Естественно, в фотоальбомах в этих... время для них остановилось тогда, когда им было 4, 5, 6 лет. Все, после этого, конечно, уже бумажных фотографий никто не делал. Здесь вспоминается, конечно, история диалога из «Бегущей по лезвию 2049». Новейшая история «Бегущего по лезвию». Помните... когда в чертогах памяти что это там инспектор пытался найти, и субтильного вида молодой человек говорит ему: ну вот, после того самого глобального сбоя, когда несколько дней на планете не было электричества, а когда оно вернулось, оказалось, что все потеряно, все, что было электронным, утеряно, деньги, банковские счета обнулились, все вот это вот. Моя мама, говорит, с тех пор больше всего страдает... по моим детским фотографиям. Нет ни фото, ни видео, вообще ничего. Этот сбой, конечно, заставляет задуматься, какая часть жизни вашей находится в виртуальном пространстве, а значит, в любой момент уязвима для вот таких глобальных локдаунов. Или, может быть, даже для этого будет придумано какое-то другое название. Совсем другое название. Но, тем не менее, это будет. Значит, что было... Давайте я вам хронологию. Откуда начать первую хронологию? Встреч. Геннадий Мажейко задержан 1 октября белорусскими правоохранителями. Значит, нет, еще об этом нет. В 17.15 нет данных. Время поставки модели iPhone 13 увеличилось из-за вспышки коронавируса. В 17.20 сообщения нет. Спочи запустили подкасты. Нет. Мишустин подписал распоряжение 5 миллиардов рублей регионам. 17.40 нет. «Газпром», оператор «Северного потока», закачивает. 18.12 еще все нормально. Компания Epic Games не уходила из Белоруссии. Это 18.20. Значит, что еще у нас здесь? Жуков, 18.28. Расследование. И вот первое сообщение сбоя у Instagram, WhatsApp и Facebook. 18.48. Вчера. 18.48. Первое сообщение. Дальше. Первый энергоблок БелАЭС включен. Наоборот, это не имеет значения. И потом посыпалось. Сбой у Instagram, WhatsApp. Нам известно, что у некоторых людей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться в норм. В Германии, по данным аналитиков, упали не только Facebook, WhatsApp, но и Instagram, а также ведущие телеком-провайдеры. Дальше. В Инстаграме просят просто потерпеть. Сколько, непонятно. После падения WhatsApp все переместились в Telegram, и он тоже стал постепенно падать. Reuters пишет, что, помимо всего прочего, проблемы с доступом по всему миру сейчас у Twitter, Google и Amazon. Это в 19.49. Дальше. 20.25. Porsche отзывает 20 автомобилей Porsche Taycan и Panamera из-за возможной потери контроля над управлением. Сообщается на сайте Росстандарта. Я не случайно взял это... Я не случайно взял это сообщение, потому что... Ну, а чем черт не шутит? А вдруг у Porsche это тоже связано с глобальным сбоем? Глядите-ка. Porsche отзывает 20 автомобилей Taycan и Panamera из-за возможной потери контроля над управлением, сообщается на сайте Росстандарта. Потеря контроля над управлением – это вообще, по большому счету, девиз вчерашнего вечера. Девиз – потеря контроля над управлением. Твиттер из-за наплыва пользователей из других сервисов из-за глобального сбоя шутит, приветствуя буквально всех. Но Твиттер пока еще держится, обратите внимание. Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы. Вся работа встала. Несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это похоже на снежный ком, пишет в своем Твиттере Мак. Райан Мак, кто это? Сообщает журналистам. Ну, я не знаю. В 20.41. Внимание! Кто-то сейчас скажет, ну, елки, ребят, вы что в самом деле? Ну, что вцепились? Какие-то прыщавые малолетки не смогли зайти в свои аккаунты, пролистать, проскролить ленту. Ну и что, проблема-то в чем? Смотрите. Сбои начались у ВКонтакте в 21.04. В 21:06 биржевой индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% на сообщениях о сбоях в работе ведущих соцсетей. Проблемы в России начались у телеком-провайдеров, судя по данным аналитиков. Сайт президента пока работает. Акции ведущих американских IT-компаний падают на сообщениях о сбоях. Минус 2,7 Apple, Facebook минус 5,3, Amazon минус 2,8. Это для вас, любители пифов, и для тех, кто играет на бирже и гоняется всю сознательную жизнь за легкими денежками. Воздух решили продавать! Держите вам! Microsoft минус 2,5. Ну и так далее. В сети появляется неподтвержденная информация, что вот здесь уже совсем серьезно начинается. Это в 21:34. Появляется неподтвержденная информация о том, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook были проданы в Даркнете. 1,5 миллиарда пользователей Facebook. Данные, телефоны, имейлы. Что еще? Любовницы, счета, пин-коды карт, вообще все. Ну нет, я не знаю, какие конкретно данные, но точно совершенно персональные данные, которые нужны для идентификации вас в Фейсбуке, утекли. И эта информация потом подтверждалась. 1,5 миллиарда пользователей. Сколько всего у Фейсбука пользователей? Сейчас, секундочку. Количество пользователей. Сейчас посмотрим. Facebook в мире в 2021 году. Статистика. Число социальных сетей 13. Где? Ну а сколько всего, можно мне сказать? 1,5 миллиарда, 1,5 миллиарда. Везде 1,5 миллиарда. Это как раз про сбой. Общая статистика. Вот на сегодняшний день в мире используется примерно 2,53 миллиарда, я не знаю, чего это 2,53 миллиарда используется. Ну, в общем, я думаю, что 1,5 миллиарда пользователей – это заметная часть всей аудитории Facebook. О чем это говорит? Это говорит, вероятно, о том, что, скорее всего, ваши данные фейсбучные утекли вместе со всеми данными. Есть такое ощущение, что теперь думайте, вы можете быть интересны кому-нибудь или нет из тех... кто хотел бы за вами прислеживать. Итак, это в 21:34. Появляется неподтвержденная информация, данные 1,5 миллиардов пользователей Фейсбука проданы в Даркнете. Глава Фейсбук Марк Цукерберг потерял $6.6 миллиарда на фоне сбоев Фейсбук, Инстаграм и Ватсап и опустился на 6-м месте. Здесь слезы лить мы не будем, но тем не менее это интересно как сам факт. Ростелеком фиксирует проблемы в зарубежном секторе. 21 час 49 минут. Фейсбук и Инстаграм загадочным образом уходят в офлайн из-за... Все, 21.53. Что еще? Социальные сети за одну минуту мир лишился огромного количества контента. Пока весь интернет лихорадит, мы и дальше уже начинаются шутки, кто-то собирает какие-то картинки. Серьезно я говорю. Я думаю, что самые эти... как их можно назвать? Заядлые. Самые заядлые инстаграмщики нашли дома вот эти диафильмы, устройства, проекторы диафильмов, и на черные экраны своих смартфонов стали транслировать диафильмы, какие-то маленькие киношки. Может быть, стали листать, ну где у нас есть часто сменяемые картинки? Комиксы. Достали бумажные, фактически бумажные комиксы и стали листать комиксы. Быстро-быстро-быстро перебирая, что-то такое. Веселые картинки. Или «Мурзилка» журнал. Ну вот что-то такое, где всего много, много информации, мало текста, много картинок. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Я вчера думал, у меня телефон накрылся, достал кнопочный, завел будильник. Сейчас на работу еду. Мало чего, оказывается, вон что.
Вот, да.
И по движению.
Ну, давайте.
Туман, очень сильный туман. По Ленинград еду, но движение хорошее, но очень сильный туман.
То есть даже если ты не пользователь сетей, все равно это может рикошетом затронуть тебя, потому что черт его знает, чего ждать от этой холеры электронной, правильно?
Ну, да, да.
То есть вот смотрите.
Я достал кнопочный, завел будильник. Мало
этот вечер показал нам, что... большая погруженность в любую среду помещает человечество в невероятную зависимость от этой среды. Еще раз, я хочу присоединиться к вам, к тем, кто считает, что, сложно воображает себе масштаб проблемы и грядущие в перспективе последствия этой проблемы из-за того, что все еще думает, что это искусственно раздутый масштаб этой самой проблемы. Но, елки-палки, но это просто типа соцсети. Просто какие-то юнцы создали какие-то алгоритмы, чатики, там еще что-то такое. И на этом фоне мир вдруг начал вопить о том, что как это плохо, как мы уязвимы. Значит, во-первых, мы, да, действительно уязвимы. Во-вторых, виртуальное пространство, тот самый воздух, которым торгует сейчас большая добрая часть мира, этот самый виртуальный воздух имеет непосредственное отношение на глобальные финансовые рычаги и может создавать проблемы в нашем реальном мире покруче какого-нибудь высокоточного оружия. Это так, просто на секундочку. Каким образом, через какие рычаги и через какие противовесы, это уже пусть вам аналитики рассказывают, здесь не тот кабинет. Я просто хочу сказать, что мы с вами пережили, не знаю, пережили, или это только начало, но какого-то, мы прошли какой-то этап цивилизационный, который что-то глобальное, фундаментальное должен изменить. Или фундаментально должен нас напугать. Как кто-то вчера сказал, если это еще не черный лебедь, то это точно черный орел. Всему человечеству. Предупреждающий о том, насколько мы сами сделали себя уязвимыми. Продолжаем. Сервисы Facebook упали после разоблачительного интервью бывшего сотрудника компании, который рассказал о приоритетах прибыли, приоритетах над безопасностью пользователей. Сбой в работе Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp вряд ли стал причиной кибератаки. Данные о том, что сбои Facebook, WhatsApp, Instagram связаны с кибератакой, нет, в РИА Новости заявили в лаборатории Касперского. А что это тогда? Вопрос. Что еще? Сбои в работе Facebook, Instagram, WhatsApp могут помочь осознать зависимость от интернета. А это первый шаг для решения проблемы. При этом люди, склонные к гиперопеке, могут почувствовать повышенную тревожность, так как не могут дозвониться до близких. Между прочим, это, как вчера мне кто-то сказал, зря вы полагаете, что это проблема молодых. Потому что наши мамы и бабушки шлют друг другу в WhatsApp'ах все эти куличики, котиков и еще что-то, и не имея возможности отправить очередного котика, это может оказаться большой семейной драмой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Здравствуйте, Роман. Ну, вдобавок там своему посту я написал. На самом деле, как сказать, вот это людям лишнее, для тех, кто не понимает, истинную роль, вторичность вот этих всех технологий. И она вторичность всегда останется, как вспомогательных. Которые стоят так для...
Но позвольте, вторичность, но вы видите, насколько, мир струхнул, когда просто вот намек появился на глобальную проблему, обрушивается NASDAQ, происходят сбои какие-то еще...
Да бог с ним, автомобиль заправлен, комбайн заправлен, хлеб убирается.
Я вас умоляю, вы посмотрите на процветающую Великобританию, что ей нужно, чтобы вдруг, опять же, весь автомобильный мир там...
Остановился. А кто вам сказал, что Великобритания процветает?
Ладно, назовите мне процветающую страну тогда.
Процветающая? Да нет процветающей.
Вот, ну, извините, но это тотальный пессимизм. Тогда о чем здесь говорить? Но если ты видишь только черный цвет, как можно говорить о цветном телевидении? Ну как можно размышлять о цветном телевидении? Извините, я с вами не согласен. Дальше. Мы перешагнули полночь. И здесь понеслось. Сбой Snapchat. 23.51. Пользователи сообщают о сбоях в работе Bank of America, одном из крупнейших банков США, 004. Сбой в Tinder. Ну, это мы могли бы пережить в 5 минут первого. 11 минут первого. Telegram сообщает о возможных проблемах с загрузкой чатов, получением уведомлений в некоторых регионах. Сбой у Netflix и Zoom в 12 минут первого. Viber 15 минут первого. YouTube 16 минут первого. РБК со ссылкой на хостинг провайдера фиксируем эпизодическую доступность. Facebook, похоже, инженеры получили доступ к оборудованию, и Facebook постепенно начинает подниматься. Пользователи сообщают, это уже в 00:32, о сбоях в работе сайта и приложения одного из крупнейших американских перевозчиков авиакомпании. Это все буквально за несколько часов. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр. Всем хорошего дня.
Да, Александр.
Если мое мнение чуть-чуть с вашим не совпадает, я могу его выставить? Вы меня не выключите?
А я свое мнение еще и вообще и не публиковал.
Ну, вы так обостряете эту тему. Вот разрешите буквально минута. Вот.
Давайте.
Я, например, вообще этого не заметил, да?
Да.
Будильник у меня, вот он стоит как в спальне, так вот он даже проецирует в розеточку воткнут, он проецирует время наверх, и он всегда сработает, да? То есть, как бы, вот это хорошая мелодия.
Согласен.
Телефона у меня два. Один смартфон, один кнопочный, старая Nokia.
Александр, ну вы понимаете, все, что вы сейчас расскажете о том, как вы не зависите от этого сбоя, характеризует вас, а не сам сбой. Вы же понимаете.
О стране нашей. Теперь о стране.
Хорошо.
Давайте так, не обо мне.
Давайте.
Норникель, акции упали. Северсталь, акции упали.
Я не знаю, я не видел. Вы понимаете, что Норникель, Северсталь и все остальное, это листики. Это листики. Александр, ну давайте так, мы будем в диалоге, ладно? Потому что я вас выключу не из-за того, что позиции не совпадают, а из-за того, что вы на броневике. А я типа зритель. Значит так, и Норникель и все остальное, все сырьевые компании, это листики на дереве экономическом, которое называется Уолл-стрит. И доллар. Вы это понимаете?
Правильно. Но
вы понимаете? Упал NASDAQ индекс, один из главных индексов финансовых. Это связано с деревом. Вы говорите, листики висят нормально. Листики будут висеть нормально даже на мертвом дереве, правда, недолго. Если дерево даже упадет.
Производство не пострадало.
Да дело не в производстве. Вот вы приезжаете на заправку, вы как покупаете кофе, расплачиваетесь? Вы в кошельке ищете деньги?
И в кошельке, в частности.
А я не знаю, когда я последний раз в кошелек заглядывал за наличкой. Не знаю. Сказать вам, когда. Я заглядывал за наличкой сейчас, когда ребенок шел на детский день рождения. И вместо того, чтобы покупать дурацкий ненужный подарок, мы купили красивый конвертик и вложили туда 2000 имениннику. Это первый раз за последние месяцы, когда я заглянул за наличкой. Теперь прикиньте. Я прихожу, у меня не работает приложение банковское. Я не могу заплатить ни телефоном, ни картой. Нормально? Я без денег остаюсь, Александр. Я остаюсь без денег. То есть я предоставлен сам себе ровно с той суммой, которая у меня есть в кошельке. Вы не можете заправиться. Не, даже не просто потому, что нет денег, а потому, что связь между заправкой и банком тоже отсутствует. Вы недооцениваете влияние виртуальной реальности на вашу обычную жизнь. Вы не кушаете через норникель. Норникель вообще в вашей жизни не присутствует никак. Вообще, в принципе, не присутствует. Норникель вообще никак, никаким образом вас не касается. В принципе. Поэтому хорошо у него идут дела, плохо идут у него дела. Вас это не парит. А то, что произошло вчера, показывает, насколько мы в своей повседневной жизни уязвимы. У многих людей завязаны дома на систему «Умный дом», которая тоже связана с сетями. Тоже связаны с сетями «Умный дом». Сотрудники Facebook, те не могли попасть на место рабочее, потому что их перестал их умный фейсбучный дом пускать. У него тоже произошел глобальный сбой. Они в офисы не могли попасть, чтобы начать решать проблему, потому что офисы для них заблокированы. Идем дальше. Авиационные компании. Приложение авиакомпании или сайт авиакомпании. Это не просто приложение, типа «мне неудобно там, я не могу воспользоваться сервисом». Это все. Это информация о рейсах, это информация о регистрации, это ваша регистрация, это ваши деньги, потому что это ваши мили и так далее. Здесь вопрос, насколько вы зависите от вас же, от вашей виртуальной тени. Тут вопрос, насколько вы включены во всемирную паутину и насколько глобальный сбой всего интернета повлияет на вашу жизнь. Просто подумайте об этом. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, это Сергей.
Я Кочин. Прекрасно понимаю, что большая часть нашего населения, еще раз, я это сказал в первых словах своих, извините, сейчас я вернусь к вам. Я понимаю, что для большей части населения нашей страны это кажется высосанной из пальца проблемой молодых хипстеров, которые в панике бегают, потому что не смогли зайти в Инстаграм. Но, я вас уверяю, проблема здесь куда глубже, и это может оказаться куда более серьезной проблемой, чем какой-то финансовый пузырь там 2008 года. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро еще раз.
Да.
Я немножко поработал в свое время системным администратором, достаточно давно, примерно представляю, как это все посыпалось. Всего лишь один товарищ или несколько пытались установить обновление на систему. И там, возможно, был перепад напряжения, все что угодно. В общем, оно встало криво. Uh-huh. А они этого не заметили. И поэтому это просто чистой воды человеческий...
Полтора миллиарда данных утекли из Фейсбука. Это тоже просто обновление?
Этого мы не знаем. Это пока еще одна бабка сказала.
Не, ну, знаете, вы понимаете, что так можно охарактеризовать любое событие. Американцы были на Луне. Ну, мы этого не знаем, это одна бабка сказала. Умер кто-то. Мы этого не знаем. Ну, естественно, мы не знаем, потому что я знаю, мы живем по принципу, я знаю только то, что я вижу, и до чего может дотянуться моя рука.
Цифровизация достаточно страшная вещь, оказалось.
Страшная. Можем ли мы с этим что-то сделать? Вот вопрос. Переходить на кнопочные телефоны. То есть, либо деградировать с точки зрения окружающего общества. Что мы можем с этим сделать? Деградировать. Снять все деньги в банке. Потому что в конечном итоге вы же понимаете, что нет никаких ваших денег. Ваших денег никаких нет. Они нигде не лежат. Они не спрятаны в ячейке банка Гринготс. Их не охраняют драконы. Они не выложены красивыми золотыми пирамидками из монет. Ваших денег в принципе нет. Есть те деньги ваши, вот ваши деньги. Это то, что сейчас лежит в вашем кошельке. И еще то, что вы забыли в пуховике прошлой зимой. И радость встречи с этой купюрой у вас впереди, когда пойдет снег. Вот это и есть ваши деньги. Все остальное это единицы и ноли. Все ваши деньги, все ваши накопления, все ваши миллионы и миллиарды это единицы и ноли. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, спасибо за эфир. Конкретный ответ на ваш вопрос, насколько вы зависите от интернета и от всех этих технологий, вот для меня это 90%. Большая удача, что все свои биржевые, банковские и инвестиционные дела я закончил в первой половине дня. Практически я тоже не заметил бы, может быть, даже этот сбой. Меня заметила его жена, которая часто сидит в Фейсбуке, в Инстаграме. Но если бы это случилось вечером, у меня была бы паника, я понимаю, что я бы очень сильно расстроился.
Ну вот, я об этом говорю. Насколько вы погружены. Вот, может быть, вы сейчас только осознаете, насколько вы зависите от мира цифровых технологий. Это правда, братцы. Потому что чего еще у вас нет? Дома-то чего у вас еще нет? У вас нет документальных взаимоотношений, кроме как цифровых. Но я думаю, что болезненнее всего заходит информация, и доступнее, и понятнее всего, находит информация про деньги. Так вот, я вас поздравляю, денег у вас никаких нет. У вас нет никаких акций, никаких компаний. Они не лежат нигде в банке, бумажные версии каких-то акций. Все это цифра. В Штатах по закону на один фактически доллар приходится 9 виртуальных. То есть из 10 долларов американской валюты, из 10 долларов, только один это доллар. Ну, это денежка, это купюра, это вот, ну, что-то такое. И то это купюра, это просто кусок бумажки, которую Штаты сами же и печатают. То есть на один настоящий может приходиться 9 виртуальных. И поверьте, они так и приходятся. И ваши деньги тоже, только те, что у вас в кошельке, а других нет. А вы говорите, не, меня это не касается. Окей, вы однажды просыпаетесь, а вы нищий. Все, что вы копили, ничего не осталось. Что делать будете? Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе, Роман. Доброе.
Дело в том, что вот я по профессии связист. Так вот, мы когда меняли кабеля, ну, знаете, такие толстые, медные.
Да, в черной оплетке толстые, такой на больших бобинах, катушках огромных.
Да, один метр... 15 килограмм, на стекловолокно. А стекловолокно, ну, это по диаметру, ну, грубо говоря, палец. Хотя исполняет те же самые функции, которые, грубо говоря, и это же бревно. Так вот, как говорится, в общие дома, да, мы устанавливали стекловолокно, а вот ведомственные структуры, особенно там, ну, всевозможные, сами понимаете, МВД и прочее,
да.
Мы оставляли именно вот эти старые, ну, медные.
То есть, чем проще, тем надежнее.
Да, естественно. То есть, да, чем проще, тем связь, да, как, вот именно который уже ты, грубо
нет,
говоря,
ну, не естественно, подключи, но этот процесс, спасибо большое, согласитесь, ну, процесс этот неостановим. Вы слышали информацию о Porsche, да? Porsche отзывает... В России, где сейчас я долистаю, там, где это было? Это было вечером. Porsche вдруг, ни с того ни с сего, на фоне всех этих сбоев, вдруг проскакивает Porsche. Почему? Потому что у автомобилей, что там с этим? Вот. Porsche отзывает 20 автомобилей, Taycan и Panamera из-за возможной потери контроля над управлением. Вот что это означает, Паш? Потеря контроля над управлением. Это означает ровно то, как это и звучит. Потеря контроля над управлением. Управление автомобилем происходит через что? Через руль. То есть, ну и педали, естественно. То есть, казалось бы, куда уж более механические истории, правильно? Руль и педаль газа, педаль тормоза. Потеря контроля может быть связана исключительно только с технологическими сбоями. Сбоями, и это тоже имеет отношение к миру цифры. Потому что все, что происходит сейчас на автомобильном рынке, весь дефицит, непоставки, вот эти взрывы цен, всего остального, это все связано исключительно с цифровизацией чрезвычайно технической сферы, такой механической сферы, как автомобильная промышленность. Когда цифра пришла сюда, здесь начались вот эти проблемы. И теперь автомобили тоже... зависит от цифровых проблем. Это просто к тому, чтобы что? Я не знаю, здесь не будет никаких лозунгов, призывов и еще чего-то. Мы просто должны аккуратненько об этом знать. Не становиться пещерцами. Очень эмоционально приняли этот сбой. Дима Хамовники. Я вообще много чего эмоционально принимаю. Вы бы хотели, чтобы здесь сидел не эмоциональный человек, не эмоциональный, и чтобы он что... Да пофиг вообще. А что там сбойло? Да пофиг. А меня там нет нигде, ни в Фейсбуке. Да вообще пофиг. Нет, меня удивляет, насколько многие люди не задумываются о своих зависимостях. Это вот, ну, все равно, что вы выкуриваете 3 пачки сигарет в день, и при этом совершенно не задумываетесь о том, насколько глубока ваша зависимость и к чему в результате эта зависимость приведет. Вот это, конечно, потрясает.
Моторы.
Вот видите, хорошо, что YouTube восстановился. Там немножечко были проблемы. А так бы и трансляцию программы не смотрели. Больше того вам скажу. Вот вы сейчас пилюлищи требуете. А так бы и пилюлищи тоже бы не было бы, если бы что. Хотя у меня, по-моему, есть здесь возможность что-то на диске запилить. Но где же я вам диск-то возьму? Ну ладно, ладно, сбой, пилюли-то где? Да вот же она, ну что ж вы, вот же она! Заходите, приветствую всех, мы возвращаемся в рабочий ритм движения. Хорошо, 6:35, доброе утро, приветствую, если вы к нам только что присоединились. Это хорошо, подумали вы, правда же, первым делом? И я с вами согласен, это хорошо, подумали мы. Самсон Самсонов, доброе утро. Александр Стасыкин здесь, Николай 74-й, тоже с нами. Ваш слушатель, наша слушательница, Александр, Владимир, Роман Успешный, Михаил, Андрей Табола и Вещь Недовольный тоже здесь бурчит, что это там. Валькирия Свароговна, юрист и Серегыч. Матакен и Владимир. Таратор Канна и православный татарин с нами. На внутренней стороне МКАД перед Варшавкой стоит Портер. Посреди дороги будет пробка, Илья С. сообщает. Тоже что-то упало у него. Это хороший вопрос. И здесь нужно адресовать его тем, кто выбирает. Фандорин Седой говорит, а как вообще выбрать резину? Ибо синоптики обещают, что кранты, последние денечки, и у нас тепло упадет. Осень тоже схлопнется, и наступит зима сразу моментально. И поэтому приобретение зимней резины становится вопросом принципиальным. Но как? По цене, по бренду, по отзывам, по рисунку протектора... По запаху добавлю я. Как вы выбираете зимнюю резину? Ведь вы выбираете зимнюю резину, ибо эта зима будет невероятно снежной и холодной. Это уже сейчас Роман Вильфанд со товарищами пугают нас апокалиптическими снегопадами, которые вот-вот грянут и обрушатся на Москву всей своей силой. Ох, братцы, густо как пошло все. На Горьковском шоссе въезд на МКАД, грузовик, перевозящий газ. В кузове что-то случилось, вытекает газ. Очень страшно. Главное, чтобы водитель не решил перекурить это дело. Как будем приветствовать друг друга, когда все на электрокары пересядут? Дамы и господа, активируйте свои гаджеты! Но вы понимаете, что и автомобилем-то это нельзя называть, потому что автомобиль это вполне однозначно описанное устройство, которое работает на этих ископаемых динозаврах. Thank you. 7373948, телефон прямого эфира. По 495 коду. Прямо сейчас уже можно начинать бомбить. Совсем скоро переходим к живому общению, другого ведь у нас нет. Ну так и что же вы? Ну так и расскажите, как вы это делаете? Вы приходите, пощупываете ее, наминаете, а вам продавец говорит: «Ты чего? Мнешь? Покупай, потом мни. Много у вас здесь таких ходит». Как вы резину выбираете? На что опираете? Я думаю, что так или иначе, по умолчанию, главный критерий при выборе резины – это, безусловно, бюджет. Правильно? Вы намечаете сначала себе бюджет. Ну... Но это нормально, наметить сначала бюджет. Так, так правильно делают, в смысле, рачительные приобретатели. Потом вы определяете себе, ну, принципиально, кто вы. Вы житель города или вы житель загорода. Ну, в смысле, как часто вы бываете за городом и как, насколько принципиально вам иметь там, за этим самым городом, качественное сцепление с поверхностью, которую сложно назвать надежной. Снег, лед, гололед, все остальное. То есть вы выбираете бюджет, а потом шипы или липучка. Александр думает, что нет, надо сначала решить, шипы или липучка. Нет, потому что вот вы решили, шипы или липучка, а денег у вас на это нет. Что вы сделаете? Ничего. Но когда у вас есть деньги, вы определили бюджет, тогда уже решаете, шипы или липучка. Вот, ну, я так думаю, что бюджет сначала впереди. Сначала определили бюджет. Потом вы определили, какой тип резины вам подходит. Потом вы читаете отзывы на отзыв, на любую отзывы. А, нет, отзывов на любую резину 1 миллион, пишет Берлинг. Но, как сказать, нет, но оценка-то пользователей есть. Вот вы заходите, и где-нибудь в агрегаторах информационных, на маркетплейсах, вы начинаете рассматривать резину. У вас есть рейтинг, правильно? Во-первых, есть количество отзывов. Уже по количеству можно понять, насколько популярна резина. Потом вы просто смотрите тупо графическое обозначение рейтинга. Ну, графическое. Сколько из, там, из сотен тысяч пользователей или покупателей этой резины поставили ей пятерку? Сколько тройку? Смотрите соотношение. Потом, ну, мне кажется, что здесь принцип приобретения резины мало чем отличается от приобретения любого другого не очень известного товара. Ну, как я выбирал самокат для младшего? Нужен был самокат ему. Не электрический никакой, нет. Ну, вот такой маленький, с низким рулем. Они его трюковой называют, на маленьких колесах. Я в самокатах вообще не специалист. И больше того, колоссальное количество предложений. Для начала я отправился и почитал просто небольшую статейку. Она, это буквально на 5 минут. Что вообще важно при выборе самоката? На что нужно обращать внимание? Какие принципиальные моменты есть? Оттуда я узнал, что важно, это размер колес и состав колес, из чего они сделаны. Важно также, еще есть несколько важных моментов. Все это я узнал. Потом, оттуда же, из этой статейки, я узнал, что при колоссальном количестве самокатов на самом деле все они делятся буквально на 3 группы, и в этих 3 группах есть свои фавориты, производители, которые, да, дорогие, но точно гарантированно дают качество, есть подешевле. Все, так я уже узнал, примерно наметил себе круг подозреваемых. Потом по каждому ты рассматриваешь и понимаешь, что вот этот стоит 17 тысяч, а ты планировал, к примеру, на 10 тысяч меньше потратить на самокат. Все, ты этих уже не рассматриваешь, правильно? Ты идешь дальше. И таким образом у тебя остается маленький, небольшой пул подозреваемых, которые потенциально продадут тебе самокат. Я думаю, так с любым товаром. А почему резина, выбор резины должен отличаться? 7373948. Как вы выбираете резину? Кто-то написал мне здесь: «Куплю зимние шины, И обязательно БУ, Денчик. Вот, кстати, это отдельное вообще направление приобретения поношенной резины. Насколько этот, подход ваш подход? Покупаете? Я однажды покупал БУ резину. И честно могу сказать, что у меня, я не помню, чтобы были какие-то проблемы с ней. Купил Nokia, модель новая, отзывов нет. Шипов, как у ежика, рисунок, как у Nokia. Хакапелита 8, пишет Николай. Чего от нее, да, я думаю, что здесь не хватает вопроса. И чего от нее ждать теперь? Живу в Подмосковье, шипы нужны не больше 1-2 раз в сезон. И то это нестандартные места всегда. Александр Евгеньевич. Александр Евгеньевич, вы ответили на второй вопрос выбора резины. Вам нужна липучка. Все. Первый вопрос это был бюджет, вы его сами определяете. А второй вопрос это вам нужна липучка. Если в приоритете городская эксплуатация, конечно, липучка. Роман Успешный об этом пишет, это правда. Что еще? Отзывов очень много. Сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником. Михаил Ос пишет. Михаил, это очень хорошо, что вы сообщили нам об этом. Это нужно как-то отметить отдельно. Живу в Москве, использую исключительно шипованную резину, даже если она нужна 2-3 раза за сезон. Полностью себя при этом оправдывает. Потому что бывает так, что из двора не выйдешь. Берлинг. Да, а бывает так, что и не остановишься вовремя на перекрестке, потому что... У тебя шипы, а все остальные на липучке спокойно справляются с этим просто тупо асфальтом. Просто тупо асфальт. А ты наш, ну, он такой немножко влажненький, потому что реагент, и он такой немножко жирненький, и на липучке все прилипают к нему, а на шипах ты скользишь, по нему такой шелестишь. Поэтому такое случается не 2-3 раза за сезон, правильно? Такое случается у вас на каждом перекрестке в Москве. Это я продолжаю все еще думать, что шипы для Москвы это излишне. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Я вот сдал, когда вот машину купил, когда сдал по трейдингу, сдал почти с новой длинной резиной. Ну, она была, ну, март месяц еще. И вот сейчас надо покупать, и думаю, вот на весь сейчас 17-й радиус очень такой интересный размер, что не у всех производителей есть, а которые есть, они там, 10 тысяч баллон.
10 тысяч за колесо?
За только за шину, без диска.
Ну, я так и понял, да, за шину. Ну, а что это за размер у вас такой хитрый?
205 на 50, 17. Сейчас думаю перейти на 16 радиус, но купить уже с дисками, что было. Ну, обычно я смотрю на производителя, что новое появилось.
Слушайте, а вообще это интересная идея. А до этого вы зимнюю резину постоянно перебрасывали на диски. То есть от диски одни, а резина разная у вас, правильно?
Да, до этого, да, было просто перебывает. А сейчас хочу купить, чтобы, ну, комплект был. Перекинул колеса и поехал.
Вот я думаю, интересно, а сколько из нас осилили эту стратегию? Давайте голосование в рации. Внимание, голосование. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро еще раз.
Доброе. Сейчас, можно я голосование заведу? Можно? А вы заодно в нем тоже уже и поучаствуете сразу, ладно? Ну, так, без дозвона. 134-21-35, вы меняете, всегда переобувая автомобиль, вы меняете именно резину, диски остаются. То есть вы перебрасываете на одни и те же колеса разную резину, то зимнюю, то летнюю, то зимнюю, то летнюю. Постоянно балансируете все вот это. 134-21-35, это вы. Нет, у вас зимний комплект на зимних же дисках. То есть вы меняете просто в сборе сразу резина и диск, меняете в сборе колесо. 134-21-36. Меняете только резину. Все время приходится перебрасывать резину. 134-21-35. Зима у вас в комплекте, лето в комплекте, поэтому меняете полностью колеса в сборе. 134-21-36. Проголосуйте. Да, теперь скажите, во-первых, вы как у вас с этим делом? Вы меняете как?
Я пробовал и так. Выгоднее не перекидывать не по деньгам, а потому что когда ты не снимаешь резину с диска, там попадают вот, особенно в летние песчинки, и со временем начинает подпускать. Не критично, если нет датчика давления, если датчик горит, и он раздражает очень сильно.
Да. Ну, плюс вот. Это время, потому что менять резину — это балансировка. А еще и не каждый тебе правильно отбалансирует. Потом заезжаешь, добавляешь туда этих грузиков.
А я считаю, что раз в год все равно нужно резину балансировать.
Ну, как сказать. Ну, а если ведет себя нормально, да что ее балансировать? Зачем трогать, если все хорошо?
Для уверенности.
А, вот. Понял.
И еще была проблема между липучкой и шипами, потому что 90% машин эксплуатируется по городу, 10%, но еженедельно мы выезжаем в загородный дом, там дорога неплохая, но иногда бывают нужны шипы. И решил проблему так, беру липучку, но поменял машину на полный привод.
Вот. А почему бы и нет, в конце концов? Кто-то меняет резину, кто-то меняет автомобиль. А что это за полный привод, если не секрет?
А, у нас вся семья поклонники Kia. Это Спортаж по топовой комплектации с полным приводом.
Понял, принимается. Только резину, а балансировка нужна все равно. Дес Денис пишет. Ну, как вам сказать? Или нет? Если все нормально с балансировкой. Ну, в смысле, как она нужна все равно, если вы знаете, где какое колесо было, и с ним все хорошо. Если человек не знает, какой тип резины выбрать, то ему нужно купить себе грузовик, пишет 386-й. Нет, вы не правы, 386-й. Почему? Зачем ему нужен грузовик? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман. А не подскажете про резину, да, еще про
комплектацию? Про... Конечно, конечно.
Да, у меня брат еще дальше пошел. У него Trailblazer 7-го года. Вот. У него комплект мудовой резины на дисках, комплект летней резины на дисках, комплект
так.
зимней резины на дисках.
Вот.
И еще у него есть прицепчик, на который тоже у него идет комплект мудовый на дисках, запасной на дисках и, собственно, и запаска на дисках еще каждого, от каждого сезона.
Роскошно. Вот это я понимаю стратегия. Меняю резину на дисках, так как комплект датчиков на машине один. Что еще? Липучка, маркетинговый ход, пишет Чкалов. Чкалов, нельзя просто так прийти сюда, сделав какое-то фундаментально, ну, на мой взгляд, очень спорное заявление и не привести ни одного аргумента. Дабы не прослыть здесь болтуном, приведите хотя бы несколько аргументов. Ну, несколько аргументов. Дорожные условия в зимний период в северной, центральной и горных районах Европы, особенно в местах проведения зимнего отдыха, значительно усложняются. Выпадение снега, образование льда на дорогах в это время обычное явление. Как следствие, ухудшается сцепление шин с дорогой. Некоторые страны требуют, чтобы водители всегда использовали зимние шины в определенное время года. В других странах необходимость в использовании возникает только при определенных дорожных условиях. А где-то это носит рекомендательный характер. Читаю я статью. Итак, правила использования. С шипованными шинами ситуация намного сложнее. В большинстве европейских стран они запрещены к использованию. Господин Чкалов, можно я... Это не я придумал. Я вам просто статейку сейчас открыл. По запросу, где запрещены шипованные шины, резина, шипованная резина. Так вот, это почему? Это потому, что они идиоты? Вопрос. У меня просто вопрос к вам. Вы говорите, это маркетинговый ход. А шипованная резина не маркетинговый ход? Что сейчас не маркетинговый ход? Скажите мне, пожалуйста. Что? Вам молоток простой, однофункциональный продают, все равно маркетинги вовсе, а не инженеры, изобретатели молотка. Это продают эти маркетологи. Вам продают даже молоток. То есть липучка маркетинговый, а шипы не маркетинговые. Значит, запрещены к использованию из-за разрушительного влияния на дорожное полотно. Вместо них иногда допускается использование летней шины, оснащенной цепями противоскольжения. Это действительно так. И это, я сейчас говорю, свой собственный опыт, потому что однажды, подъезжая, выезжая из долины, поднимаясь в горы, это была Австрия, это еще тогда, когда мы выбирались кататься на лыжах куда-то, за границей, и все же нужно было сделать для этого просто купить билет, и все. Вот. И у меня был тогда прокатный Passat, универсал, а перед нами ехал транспортер, ну что-то такое, или мультиван, ну что-то, ну не очень так. И вот начинается подъем в горы. Перед самым этим подъемом пятачок специальный в виде парковочки. Нормально этот товарищ на транспортере выходит, набрасывает цепи на колеса и пошел себе вверх. Дошел, там сбросил, и все у него прекрасно в этом смысле. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, Андрей, ну, по резине.
Если отвечать на вопрос диски, либо просто резина, то здесь я пробовал не раз и диски, и сейчас перешел на смену именно резины, поскольку всегда сталкивался с трудностью. Ну да, я всегда ее, так же, как и другие слушатели, я ее балансировал, эти колеса. Вот. И по сути, разницы никакой не получалось. В удобстве абсолютно ничего.
Как выбирать резину? Вы как выбираете? Вот вам нужен новый комплект. Вы с приятелем общаетесь на эту тему. Идете почитать журнал какой-нибудь, отзывы в маркете.
Я, наверное, в этом году, я после приобретения XC40, думаю, в этом году я поступлю точно так же, как и прошлые разы всегда. Это приобретение зимней резины, не шипованной, но известного производителя. Ну, к примеру, Nokian. Поскольку на всех автомобилях я всегда был
доволен. Понятно. Вы уже знакомы с качеством. И при этом что-нибудь из нового сезона, правильно? Из новой коллекции. Как с одеждой приходишь. Где у вас новая коллекция? Вот здесь. Ну, вот из новой коллекции. Потому что мы по умолчанию предполагаем, что новая коллекция — это значит что-то хорошее. Шипованная резина запрещена в большинстве стран Восточной Европы. Пальцев у вас не хватит. Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Сербия, Македония, Хорватия. Вы скажете, да что это за страны? Ладно. Босния и Герцеговина, Черногория, Турция, Германия, Нидерланды, Португалия. В этих странах запрещено использование шипованной резины. Почему? Ну, потому что они идиоты там в Германии у себя, правильно? Это клинически просто. Но вот идиот на идиоте сидит, идиотом погоняет, и к вопросу безопасности эти дикие немцы относятся примерно так, как их дикие предки. Никак, то есть. Вот это, вот наша позиция. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Да. Ну, расскажите.
По поводу выбора.
Да. Давайте.
Ну, я считаю, что самое главное, чтобы производитель был не Россия.
Почему? А вы знаете, что значит не Россия? Поясните.
Ну, сейчас... Вот есть Nokia, есть, например, производство России.
Да,
ну,
есть.
И многие вот эти известные.
Мишлен марки... есть производство в России. Да. А почему нет, скажите? Почему нет?
Ну, не знаю, как-то ну, пробовал. Ну, и даже вот по качеству, когда ты ее трогаешь,
не понравилось.
Она уж далеко не мягкая.
А почему она должна быть мягкой?
Ну, я считаю, что, ну, если мягкая резина, значит, она не будет становиться такой твердой в зиму, тем самым...
А как быть со стандартами, как быть с тем, что на производстве работают те же линии, и сырье они получают оттуда же, откуда и там европейский завод какой-нибудь? Вот это все не имеет значения.
Есть производство, если не наше производство, сразу резина вот на порядок лучше.
Но вы просто западник. Есть славянофилы, а есть западники. То есть вы западник. То есть это такое, знаете, там всегда трава зеленее, там всегда что-то хорошее, там все время. А вам какого завода вам сборки автомобиль? Мне бы только чтобы западного. Мне западного, чтобы только. Пусть это будет Венгрия. Можно в Венгрии, вот из Венгрии, чтобы привезли, но главное, чтобы Запад. Даром, что там собирают на заводе, ну, неважно, кто там собирает. Попробовал старую Каму, больше российскую не покупает. Это Лео, это о нашем слушателе. Этой серии есть вакцина, и она у них лучше, Александр. Конечно, это вот к вопросу о том, что там все время... Почему? Не знаю. Не знаю, почему там лучше. Но там лучше, потому что это не наше. Потому что это не мы. Потому что не мы сделали. Потому что если мы сделаем, то оно и плохо. Но посмотрите, но вот же сделано нами и хорошо. Циркон вот мы сделали и запустили только что. Видели, какое зрелище, потрясающий ночной запуск циркона, нашего гиперзвука? 8 скоростей маха сделал циркон. Скажите, где он сделан? Там, у них? Они даже близко к этому результату не подобрались. Наш циркон полетел просто как Саурон, изгнанный леди Галадриэль, когда она ему сказала: «Отправляйся во тьму, откуда пришел!» Она такая ему говорила, помните? Это в «Хоббите», когда леди Галадриэль отправила Саурона, и он такой и сияющим улетел куда-то через небо. Вот этот циркон наш. Единственное, что мы ему сказали: «Отправляйся туда, куда надо!» И он такой и улетел. У нас сделан циркон. У нас. Мы гиперзвук оседлали 8 раз. 8 раз звука он сделал. И что там они на Западе? Могут. Они же близко не могут подойти к этому. А вы резину не хотите собранную, сваренную в России покупать? Ну, вы даете. А, читал статью «За рулем», и там липучки и шипы на асфальте показали торможение практически одинаковые. Все зависит от качества резины, пишет Александр II. Да, а еще немножечко от ответственности зависит. Ну, в смысле, есть немножко ответственности, потому что я вам только что перечислил два десятка стран, где шипованная резина почему-то запрещена. Почему-то не потому, что это может лично вредит отдельному человеку, а потому что есть пагубное влияние этой самой резины еще на окружающую среду и на дорожное покрытие. Но мы же традиционно плюем на все, что лично нас не касается, правда же?
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 5 октября на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. И не мужчин, вовлекайте в это дело. Это хорошее, благое начинание. Вот многие из вас думают, почему так тяжело сегодня было вставать. Тяжело. Как-то, вот, это потому что атмосферный столб давит на вас массой 300 тысяч тонн. Вы слышали, какое невероятно повышенное давление сегодня? Ну вот это оно и есть. Слишком много над нами атмосферы. Слишком много. Очень. Она и давит на нас. Видите, 764 миллиметра ртутного столба. Невиданное дело. Магнитное поле спокойное при этом. Ультрафиолетовый индекс низкий. Луна убывающая. Причем убывающая и завалившаяся на спину. Пораженчески завалившаяся. Видели? Это тоненький, субтильный, вялый серпик такой. Микроскопический. Как ниточка. Кусочек ниточки прилип на небосклоне. Вот это была убывающая луна. Скоро совсем исчезнет. Максимально сегодня 10, по моим данным. Ветер юго-восточный очень хороший. Дует с комфортной температурой 2 метра в секунду. Осталось что-то нам решить с этим самым атмосферным столбом, который давит на каждого человека. Невозможно под этим давлением жить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Доброе.
Сегодня на нас не атмосфера. Сегодня на нас эти миллиметры ртутного столба 7,5. Да. Ртути.
Невозможно. Да. Расплющивает просто. Вот, да, ты думаешь, что это такое? А это, видите, это все оно. Вот это давление. Да. Ну, то
есть... Очень приятно вас слушать, бодрый голос.
Спасибо.
Гриша на Кадиллаке.
Спасибо, я знаю, да.
Из Питера звоню вам. Вот сегодня приехал в Эрмитаж, это мои заказчики. Вот. Приехал не на машине.
А что заказывают? Что... Подделки известных картин у вас? Нет, что они заказывают?
Они заказывают рентгенофлуоресцентные спектрометры, которые смотрят эти картины как раз на предмет подделки.
И что под ними? То есть они могут посмотреть, да, даже что под оригинальным полотном там внутри находится.
Да.
Класс.
Да. Причем бывает очень интересно. Но самый простой пример, вот у нас берил бывает три: титановое, цинковое, свинцовое. И вот титановое — это самые молодые белила. Ну, видимо, вот там они в прошлом веке, где-то в 50-х годах в конце, да, начали у нас производиться. И вот, допустим, если вот Филонов такой был художник, он мне как таковой не очень нравится, как художник. Но это очень был, ну, такой дядька уважаемый. Вот. И, значит, его коллекция ушла за рубеж как-то, а потом вернулся, там вместо вот каких-то там свинцовых или цинковых, а там титан. Значит, кто-то талантливо его подделал и другое.
Павел Николаевич Филонов, художник, исследователь.
Да. А вы уже быстро... Вот.
А я уже быстренько тут вижу, да, портреты его.
Он умер в блокадном Ленинграде, то есть 41-42 год. И он не мог рисовать вот старыми бельем.
Вот, вот он какой-то, он не, знаете, он не напоминает, не надо, как Хармс, но только художник.
Вот, вот абсолютно, абсолютно верно, да, Ром, вы абсолютно.
Вот
да,
такой абсурдизм какой-то, абсолютно.
Мы говорим насчет.
Угу. Да,
я так же, как предыдущий дядечка, значит, какую-нибудь известную фирму, не дешевую. Ну, там, вот последний я покупал там комплект, что-то там, 40 тысяч, ну, на кроссовер, на
Outlander,
40 тысяч, вот. Ну, не дешево, ну, потому что ездить будет я, либо жена, либо дочь. Вот, в общем, ну...
Люди, согласен. Которые, давайте скажем, Гриш, давайте так скажем, что вот спасибо большое, не буду больше жечь время, но хорошо, что вы нашли возможность в Питере, тем не менее, присоединиться. Я так скажу, чтобы как-то подвести итоговую черту под этой темой резины. Смотрите, есть вещи обязательные для изучения, есть вещи необязательные. То есть, когда вы знакомитесь с резиной, что обязательно нужно знать? Нужно четко понимать, чтобы технические параметры и допуски резины соответствовали вашему транспортному средству. Это обязательная тема. То есть, вообще-то, по-хорошему начинать нужно еще и с этого. Какой у вас автомобиль? Его вес? Индекс по скорости как следствие? Хотя плевать вообще, я не знаю, кто, когда бы то ни было, смотрел бы на вот это, на параметры... Индексы скорости, допустимые для той или иной резины. Индекс нагрузки для той или иной резины. Потому что если бы мы это изучали, то мы бы не видели на наших магистралях чуваков с прицепами, идущих на скорости 160. Потому что ну, это в два раза больше, чем в принципе с прицепом можно ехать, допустимая скорость. Я имею в виду легковые автомобили или кроссоверы. Или с вот этими боксами на крыше с багажниками. Поэтому наш брат-автомобилист думает, что нормально все. Нормально, я там прикрутил, нормально все, держится. Ну ничего, нормально, еду, все хорошо. То есть нужно смотреть на технические параметры автомобиля, выбирая резину, в первую очередь выбирать резину для данного типа средства. Может быть, многие из вас впервые сейчас узнают, что оказывается, есть резина, которая имеет отличительные черты, характеристики и признаки, по которым ее можно использовать исключительно на легковых автомобилях. А кроссоверы требуют иного индекса. А если у тебя внедорожник, так здесь и вовсе нужно особенно подходить к выбору резины. Не только к ее тип-размеру, но и фактически к резине. Вот примерно так же я подхожу к выбору пилюли. Здесь нужно понимать вес атмосферного столба, который сегодня давит на отдельно взятого человека, на меня в данном случае. Ну и, опираясь на эти данные, еще на температуру в студии, содержание кислорода в воздухе здесь у нас, и все это, суммируем синус на косинус, пифагоровы штаны, и в результате вот что-нибудь такое появляется. Любимка моя, любимочка, моя протеже, любимка. Я ее популярной сделал у нас. Я, конечно, да. Софи Такер. Хорошая какая. Энергетическая. А нашему телеграмму Владимир пишет, все пофиг. Слава Паше Дурову. Естественно, потому что наш телеграм, как наш телефон в фильме про старика Хоттабыча, помните, оригинальный. Создан из чистого мрамора. А в данном случае из чистого чугуния отлит наш телеграм. Потому ему и пофиг все. Нет уж, братцы, вы определитесь, день учителя сегодня или день уголовного розыска. Это разные вещи, между прочим. На партийных тоже, да, давит столб. Варфоломей Сапелкин спрашивает. А на партийных столб давит? Там не только столб давит, но к нему еще небольшой довесочек. Социальная ответственность. Такая маленькая гирька социальной ответственности на партийных давит. И даже на членов Союза писателей тоже. Contáctame la нужно подвести итоги голосования. А вы уже и забыли о нем, а я не забыл, несмотря на то, что вы забыли. Я спрашивал вас, вы как предпочитаете переобувать ваш автомобиль? Перебрасывать именно резину, то есть просто резину меняете, а диски у вас всегда одни? Или у вас колеса в сборе, уже на дисках вы просто меняете колеса в сборе? Меняю резину, перебрасываю, только резину, 34%. Нифига себе, 66%. Настолько, это уже даже не состоятельность, это зажиточность. Настолько зажиточны, что имеют еще и диски зимние отдельно. Однако же. С маршала Жукова на третье транспортное в сторону Рублевки плохо. А Барракуде просто хорошо. Пишет, хорошо, хорошо-то как. Да, еще пришло время теплых рулей и теплых полупопий, Николай. Ну вы просто писатель обыденности в хорошем смысле слова. Обыденность описываете как правильно. Я тоже первым делом сегодня включил именно в этой последовательности. Сначала руль, уже отдельной кнопкой активируется. Потом по погрейку, потому что клавишу нужно нажать отдельно. На всякий случай еще и подогрев заднего стекла, ибо там все покрыто изморозью было. Хорошая, красивая, энергетическая Софи Такер здесь у нас в качестве пилюли. Надеюсь, понравилось. Давай, Софа, заходи еще. Поехали дальше.
Моторы.
Все, так вот про День Учителя. День Учителя, между прочим, всемирный. А все, что у нас всемирное, к нам не имеет отношения, правильно? Ну что это всемирное? Еще и учрежден ООН, между прочим. Это к нам не имеет отношения. А вот День работников уголовного розыска. День работников уголовного розыска. Это, между прочим, наш день. Было бы странно, если бы это был... Всемирный день работников уголовного розыска. Нет, это наш день, в России. Поэтому наших муровцев, вас называют еще муромцами, муровцами? Если нет, тогда подскажите, как вас... Но мне кажется, что московский уголовный розыск — это как «Спартак» Москва. Есть «Спартак», а есть московский «Спартак», так и «Мур». Это же отдельная совсем тема. Вас с профессиональным праздником. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. Все слушали тоже с добрым
утром. Да, доброе. Доброе приветствие.
По дорожной обстановке сейчас на третьем транспорте какая-то там жесткая авария прямо с пожарной службой на третьем транспортном кольце. Это перед подъездом к Москва-Сити.
Третье транспортное, Москва-Сити. Еще раз, какая сторона? Внешняя? А, все, я вижу, внешняя. Внешняя, это сразу за Звенигородкой.
Да, затык. И еще хотел спросить по поводу шин. Вот просто довелось 3 года работать в компании Мишлен. Вот могу немножечко рассказать.
Расскажите, про конечно, интересно. Да.
А, причем я работал на заводе долгое время. Видел, как эти шины делают. И хочу сказать то, что все вот эти вот составы, все смеси, каучуки, химия, все остальное, все приходит из Европы, только сажа отечественная, то есть вот так вот.
А наша сажа, между прочим, самая сажа в мире, правильно? Потому что дым отечества, а дыма же не бывает без сажи, поэтому там и сажа есть, а дым отечества у нас лучше, и, соответственно, сажа наша тоже самая лучшая. О чем вы говорите? Это, пожалуй, самое лучшее вообще, что у нас есть. Цирконы и сажа. Это вот то, что мы можем поставлять всему миру. Да, извините, продолжайте.
Да, работал как раз в цехе, это, то есть не где смешат резину, а где смешивают.
Да.
И все это видел воочию.
Ну, то есть скажите, вот скептикам, которые этим западникам, которые утверждают, что там все лучше, даже дерьмище, если, ну, в смысле, этот навоз брать, то они говорят, нет, там говно лучше, чем наше. Это, конечно, не так. Скажите, что наша резина ничем не отличается от их резины, если мы возьмем Мишлен тот же, к примеру, европейский и наш.
Да, совершенно верно. Довольно-таки, ну, серьезный контроль качества. Даже один раз видел, как 600 шин уже готовых, которые лежали на складе.
Заставились есть тех, кто бракоделов.
Заставили разрезать, да, на самом деле, да. То есть есть такая штука, называется кротон, который...
Все сжевывает, все пережет. Зубьями такими, да, вращающиеся барабаны, нет?
Нет, это не смешиваемый, такой оконемелый уже кусков резины, которые случайно попали в одну шину, ее нашли на рентгене, вот. Да, и всю партию, чтобы там, да, все колеса не проверять, да, их все сразу под нож. Так было больно на это смотреть. Прям,
ой, я представляю.
Прям новенький, еще теплый.
Спасибо вам большое за это свидетельство. Видите, так что зря вы полагаете, что там лучше. У нас лучше на самом деле, а не там лучше. У нас лучше. Вы посмотрите на прошлый год. Кто-то мне написал, я тут повесил картинку со Стингером, рилс в инстаграмчике. Кстати говоря, а что вы все время ходите мимо? Вот вы все время проходите мимо. Идете, я вас вижу, вы идете, а потом раз и мимо проходите. Заходите в инстаграмчик. Вот смотрите, я в стриме повесил вам адресочек сразу. Вот здесь вот по этому адресочку чик, и сразу в инстаграмчик попадаете. Там рилс и все такое. Вот, и я Стингер вешаю красный. А мы знаем, что слово «красивый» и «красный» в русском языке однокоренные, поэтому можно сказать, что «красивый» и «красный», и все сразу. И он мне пишет: «Киа всегда остается Киа». Такой вот проходил мимо и сказал: «Ну, Киа всегда остается Киа». Я думаю, ответить тебе, что ли, не ответить? Нет, думаю, не буду отвечать. А потом подумал, отвечу, потом думаю, нет, не буду. Потому что, к примеру, вот я хотелось бы понять, вот что в данном случае было сказано. То есть ясно, что человек хотел сказать что-то концептуально умное. Ну, в смысле, или просто умное хотел сказать, что-то умное. Получилось не очень. Почему? Потому что я вот, если вы же сейчас с нами, правда же, уважаемый слушатель мой, оппонент. Вот можно вас спросить. Скажите, а «Мерседес» всегда остается тоже «Мерседес», правильно? Вот вы говорите. То есть имелось в виду, что статус компании «Киа» таков, что чтобы как бы вы ни пыжились, чтобы вы ни делали, вы типа все равно будете делать продукцию компании «Киа». А почему это плохо, что это «Киа»? Можно я спрашивать? Вот почему это плохо, что это продукция «Киа»? Потому что когда мы говорим о самом востребованном и премиальном автомобиле, точнее бренде автомобильном, здесь, на территории постсоветского пространства, это, конечно, «Мерседес». Вы можете сейчас сколько угодно носиться со своими Каллинанами, Роллс-Ройсами, со своими Мульсанами, Флейнспурами и Континенталями, Бентли, со своими Мазерати и всем остальным, но тем не менее... Для нашего человека, когда ты говоришь «Мерседес», это уже все понятно. Это «Мерседес». Это «Мерседес». Все. Это статус, это вот это все. Так можно я спрошу у вас, уважаемый ворчун, который вот это вот «Киа» всегда остается «Киа». А «Мерседес», стало быть, все время остается «Мерседесом». И значит, те 52, по-моему, если я не ошибаюсь, отзывные компании «Мерседес», которые состоялись в 2020 году на территории России, это свидетельство... Тоже чего-то постоянного. Такого постоянного, как и постоянные ощущения премиального статуса у компании «Мерседес». Причем среди причин этих отзывных компаний были выпадающие стекла, отпадающие на ходу спойлеры, отворачивающиеся там какие-то тяги рулевые, чуть ли колеса там не отпадали, тормоза какие-то отказывающие, еще что-то. Это все причины отзывных компаний «Мерседес». Вот это вот так и хочется сказать, а «Мерседес» остается «Мерседес», правильно? Ну вот в этом. Вот что мы запомним о «Мерседес» после 2020 года? К примеру, если я человек, который впервые знакомится с «Автопромом», и вот я в конце 2020 года смотрю статистику по компаниям и вижу «Мерседес». За 9 месяцев, потому что мы сидели там несколько месяцев в карантинах, все, ничего не работало, за 9 месяцев 52 раза отзывал свои автомобили, и все время не для того, чтобы еще раз посмотреть и восхититься ими, сказать: «О, боже, какую все-таки прелесть, как шедевр мы сделали». Все, ладно, отвозите обратно клиентам, отвозите, все, мы полюбовались нормально. Нет, все время каждая отзывная кампания была связана с тем, что у автомобиля технические проблемы. Все время какие-то технические проблемы. Вот что я по итогам знакомства с этим брендом, если бы я с ним впервые встретился, сказал бы о бренде «Мерседес»? Ну, что-то, наверное, не очень хорошее. Так я к чему? Я к тому, что вовсе не обязательно считать все время, что что-то там, на Западе, сделано лучше, чем у нас. Кто-то еще мне здесь сказал, Я вообще-то про сажу и циркон так иронично. Жаль, что вы не обратили внимания на иронию, когда я говорю о цирконе. Кто-то пишет: так что, вы на цирконе в отпуск летать на этом будете? Нет, товарищ. Но я хочу вам сказать о постоянном трансфере технологий из военной области, из военной отрасли, в мирную. Это мы возвращаемся к еще одной нашей гордости. Накануне Минобороны публиковала видеозаписи удачных пусков. Теперь это не первые удачные пуски, но сейчас они были из надводного, из подводного состояния, из этого крейсера подводного. Наши подводные лодки запущены были, цирконы. Гиперзвуковые ракеты, дающие 8 махов, то есть 8 скоростей скорости, это звук. И вот вы мне говорите, будешь ли ты летать на нем в отпуск? Вы удивитесь, но вероятнее всего в даже не очень далеком, скорее всего, даже обозримом будущем, да, мы будем летать на цирконах в отпуск. Но только не на самих цирконах, естественно. А мы будем использовать технологии, которые использованы в цирконах. А это технологии прямоточных двигателей. Познакомьтесь с технологией прямоточных двигателей. На секундочку. Она немножечко в какой-то момент напоминает магию. Кажется, что это какая-то магия. Что так не может быть. Потому что, в общем-то, эта штука поддерживает, начиная с какой-то скорости, эта штука поддерживает сама себя. Прямоточный двигатель. Я много лет назад с ним познакомился, точнее, большой человек с большим таким носом, ну, он напоминал что-то такое ереванское, этот нос, такой, ну, такой нос был у него. И я сидел в сервисе в автомобильном зачем-то, что-то мне делали там. И этот большой человек, видно было, что, наверное, либо друг руководителя этого сервиса, либо еще что-то, и он... Вот бывает так, знаете, когда человек распирает новое знание. К примеру, ты картинку увидел какую-то смешную в интернете. И тебе так смешно, и ты так хохотался там у себя внутри, что тебе нужно этим поделиться с кем-то. И ты ищешь кого-нибудь, кто рядом, ему показать просто чужому человеку, вообще постороннему. Просто так вот что-то показать ему. Вот. И точно так же он смотрел журнал, читал. И он так ищет, говорит... Нет, ну посмотри. И ко мне такой: посмотри, до чего дошли. И показывает мне разработки, точнее, это были намеки на прямоточные двигатели. И вот сейчас, накануне, у нас запущена уже наша ракета. Противокорабельная штуковина. Мы будем называть ее уничтожитель авианосцев. Как раз на этой технологии прямоточных двигателей. И, естественно, конечно, эта технология, отработав в вооруженных силах какое-то время, она перейдет в гражданское авиастроение. Когда у нас появятся наши ракетопланы, то есть самолеты, которые будут летать по низким орбитам, но уже выходить в верхние слои атмосферы, и там фигачить мы будем те самые 1.5-2 часа из Москвы в Нью-Йорк, к примеру, перелетая на высотах в районе 40, 50 или 60 километров. Конечно, с использованием технологий, которые сейчас на наших цирконах стоят. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в широком смысле слова, да, мы планируем использовать цирконы для того, чтобы летать в отпуск. Надеюсь, что не в один конец. Нет, Сергей Волк, все-таки туда-обратно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Владимир.
Да, Владимир.
Я хочу сказать о России, что можем, коротко, можем, когда хотим.
Конечно.
И я вот лично горжусь за то, что нам это необходимо, потому что все там за бугром хотят что-то здесь откусить. И как сказал наш дорогой президент, мы всем выбьем зубы, кто захочет что-то откусить.
Ну, не знаю, я согласен, я не знаю, стоит ли думать, что ты все время живешь в окружении распахнутых зубастых пастей, которые хотят что-то откусить? Стоит ли так смотреть на мир? Потому что такой взгляд на мир, он тоже в определенном смысле слова как бы обозначает и твое отношение, превращая тебя в молоток, правильно? А мы уже с вами знаем, что если единственный инструмент, которым ты умеешь работать, молоток, то вокруг тебя все превращается во что? То вокруг тебя все превращается в гвозди. Ну, если у тебя только молоток. И жить в реальности, в которой вокруг тебя гвозди, а у тебя в руках только молоток, но это не очень круто. Ну, в смысле, не очень конструктивно, я так думаю. Ответим керзоном нашим цирконом. Это вы, извините, это вы сейчас про свадьбу этих якобы потомков Романовского дома княжеского, или что-то так. Извините, нет, не в ту сторону мы сворачиваем с вами, друзья. Я сейчас вам даю несколько минут на то, чтобы перекурить и оправиться, и дальше, подтянутые уже, все же, все пуговички прям с верхней застегнуты, возвращаемся в мотор.
Моторы.
Ну, вот в том-то и дело. Я думаю, что искать наш телеграм-канал, если вот он, вы смотрите трансляцию, я показываю вам QR-код, вы наводите на него камеру телефона и сразу попадаете в телеграм-канал. Ничего не надо искать. Все уже найдено до нас. Ничего искать вообще не нужно. И снова хочу призвать вас к порядку. Что-то вы все время какие-то расхлябанные. Нет какой-то... Четкости у вас нет. Строгости у вас нет. Вы, вероятно, забыли, что за день сегодня. И мы собираемся с Владимиром Семеновичем вам... про этот день напомнить, между прочим, прямо сейчас.
Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. А за соседним столом компания, а за соседним столом веселье. Она на меня ноль внимания, ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ей диплом и стремления. И я вылил водку в аквариум. Пейте рыбы за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.
5 октября 18 года НКВД РСФСР было создано Центральное управление уголовного розыска Центророзыск. Недолго думая, его так и назвали. Согласно положению об образовании отдела уголовного розыска, именно поэтому выбор пал на этот день, хотя уголовный сыск существовал еще в Российской империи, и это тоже правда. Стоит только почитать Акунина. Про сыск. Министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Гумарович Нургалиев. О, как Википедия забирает. В 2008 году в своей поздравительной речи, посвященной 90-летию Российского уголовного розыска, сказал следующее. Уголовный розыск по праву заслужил уважение наших граждан. Именно его сотрудники... Не выключали мы компьютер сейчас. Нет, это сделали другие. Были и остаются на переднем крае борьбы. Ну и так далее. Я к тому, что с профессиональным праздником вас, за тех, кто в муре. Вам всегда возвращаться домой после работы. И чтобы, вот, и чтобы поменьше элементов. И вот этого всего. Вернулся на 10 лет назад на службу. Дмитрий Б. пишет. Ну, конечно, мы с Владимиром Семеновичем уже когда-то давно, однажды, а может быть и многожды, про все уже сказали. Вот и про это тоже мы уже сказали. Так, несколько слов о движении, тем более, что оно действительно катастрофически складывается. Съезд с Звенигородского шоссе на Третье транспортное кольцо практически заблокирован. А потому что там сложно. Потому что, знаете, вот оно, правило правой руки, оно вроде бы работает с одной стороны, а с другой стороны, ведь это ж смотря с какой стороны посмотреть. Вот отсюда это правое, а отсюда это левое. А отсюда это вроде бы правое, но тем не менее, типа я же ехал все время по трешке, что это я должен? И вот это все. И поэтому там как раз на слиянии, когда вы съезжаете со Звенигородки и вливаетесь в третье транспортное кольцо, не удалось слиться. Вот не удалось слиться кому-то в 6.59. И поэтому там ДТП. И поэтому внешняя трешка стоит от Савеловской эстакады примерно, от Нижней Масловки, через Ленинградку, Беговую и вот сюда, до места ДТП. И съезд со Звенигородки тоже стоит, начиная от, там, вот от магистральных улиц, от всего от этого, потому что съехать сложно. Каким может быть выход? Запастись терпением. Ну, в конце концов, вы не такое видали, правильно? Правильно. Дальше, что еще сложно? Восточный куст магистрали сегодня настолько же отстойный, как и всегда. Правда, щелчок в городе едет лучше, за городом едет хуже. В районе слияния Балашихинского шоссе и Щелковского шоссе дорожно-транспортные происшествия, и оба поэтому стоят. Сама Балашиха тоже местами до 2 км в час снижает скорость движения. Железнодорожная отстойно не выезжает, как всегда, в сторону Москвы. А здесь, в городе, из восточного куста, самое сложное шоссе энтузиастов и Волгоградка. Внутренний МКАД от Каширки до Варшавки, как всегда. Внешний в районе Видного тоже сильно стоит. Все въезды в Москву на юге также заблокированы. Еще традиционной теперь уже становится проблема на слиянии Можайского и Минского шоссе. Там снова ДТП в Одинцове, как раз вот прямо перед этим слиянием. Очень плохо въезжает Новая Рига. Километра за 3-4 до Красногорского круга уже начинает стоять. И так она будет делать до самого тоннеля. Ленинградка. О, братцы, извините, это я не посмотрел еще на север. Это я вам про юг все рассказывал, не глядя на север. А на севере у вас какая-то абсолютная гиперборея здесь. Страна северных монстров каких-то. Ну что вы в самом деле с Дмитровкой-то сделали? Ну, хорошая же была Дмитровка, нормальная. Ничего никому плохого не сделала. Ну, за что вы с ней так? Не доезжая до третьего кольца, Бутырский вал. Какое-то настолько монументальное ДТП, из-за чего Дмитровка стоит вся через Тимирязевскую, Петровско-Разумовскую, дальше до Кружной, дальше до развилки с Коровинским, и дальше там уже свои ДТП и все вот это вот. И это просто мрак какой-то. Потом стоит Хорда. Тоже жесть какая. Вот этот сигнальный, и потом дальше Большая Академическая, но там всегда все стоит само по себе. Ну и МКАД внешний, от Дмитровки через М-11, М-10 до Волоколамки. И Ленинградка тоже ужасная сразу после переезда через канал имени Москвы, ну, в смысле перехода, потому что переездом это нельзя назвать, еще на мосту через канал у вас уже по направлению в центр левый ряд, средний ряд. Только что, между прочим, случилось, ну вот буквально 15-20 минут назад ДТП, из-за чего МКАДы все стоят, и внешние, и внутренние, в том числе из-за этого, потому что съехать на Ленинградку в центр сложно. Ну и, естественно, М-10 стоит от черной грязи, потому что ведь а куда еще дернуться? Дернуться-то некуда, так что бесплатно. А вот бесплатно дергаться некуда, а за платно дергаться не очень хочется. Вот поэтому все и стоят. Ну и на Ярославке с проспектом Мира тоже просто одище. Это пишет Медведь. Если бы не наша с вами медвежья выдержка и медвежья выносливость, правильно, Медведь? Ну мы бы уже давно бы нервничали. А так, ну ничего. Мирон ГЛС, доброе утро. Приветствую. Израиль в лице Мирона здесь, в нашей программе. Еще Хантер здесь, Иван Иванов. Приветствую. И что еще? И вот и хорошие люди тоже здесь все. Все хорошие люди. Я вам сейчас расскажу что-то про ГИБДД. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
И я тоже здесь.
Давайте.
Вот,
ну,
вы скажите. Знаете, такой, вот такой вбросик, не знаю. Вот как это, хорошо это или плохо это? Вот я не шовинист, ничего. Вот, ненавистник. Но почему-то, по моим наблюдениям, последнее время сигналят по любому поводу только женщины. Пешеходам, другим водителям, в любой ситуации. В нужной, в ненужной.
Недолюбленность. Только... Это какая-то осенняя недолюбленность. Их недолюбливают мужья. Давайте, помните, как про этих детей Африки? Там 30% жителей Африки не доедают. Можно все, что они не доедают, нам присылать, говорят наши люди.
Так вот,
я тоже думаю, можно, если... Вот все, что они недолюбили, нам прислать, мы долюбим. Это легко.
А вдруг это неплохо? Вдруг это все-таки
конечно.
Как-то вот
хорошо.
Дисциплинирует лишний раз на реакцию на какую-то
естественно.
Наводит.
Или какой-то тбилисец приехал сюда и покусал всех наших женщин.
Но все равно сигналы надоели.
Вы знаете, что это в Тбилиси так все делают. Я не помню больше таких мест, где настолько ярко это было выражено, когда каждый участник движения спонтанно, бессистемно абсолютно. То есть нет никакой системы. То есть думаешь, может он таким образом... сигналит о том, что он разметку пересек там без поворота или еще как-то. Нет, вот просто спонтанно, бессистемно все сигналят в Тбилиси. Вот так вот все вокруг тебя все время. Я думаю, что какой-то приехал и всех наших женщин того этого. Вот так вот. А еще в Индии все сигналят, пишет Айсерж. Ну, очень может быть так. И в Алании. Также Алексей ТТ. Сейчас окажется, что все так делают. Шовинизм и женщины. Это... Прям вот слушатель того, этого, вы бы... Ну-ка, естественно, мы это что-то одно, а вы это что-то совершенно другое, дорогая свах. Еще в Ташкенте, говорит, ВВ не были. Там вообще мрак какой-то. Это правда. Вот откуда вы знаете? В Ташкенте я действительно не был. Да. Сейчас, секундочку, про патрули.
Скрытый патруль на дорогах столицы. Чтобы эффективнее выявлять нарушителей в плотном московском потоке, сотрудники ГИБДД вновь стали использовать автомобили без специальной раскраски и сигналов. Это позволяет застать нерадивых водителей врасплох.
И сделать их радивыми. Вот я не знаю, что значит вновь? Вновь. Это как... Вновь это значит, что уже однажды когда-то было. Ну, извините, я перебиваю. Давайте про радивых этих водителей.
Реагировать на такие патрули, расскажет Олег Пособин.
Так, Олег, расскажи.
Водитель этой иномарки так и не понял, откуда взялись инспекторы ГИБДД. Несколько минут назад он пошел на обгон по обочине и, очевидно, на посту об этом знали. Извиняюсь, нарушил. Виноват. Нарушение заметил скрытый патруль. Экипаж госавтоинспекции, который дежурит на дороге без опознавательных знаков. И теперь водитель пытается оправдаться за проступок.
А вот в такие ситуации часто попадают?
Блин, если честно, первый раз.
За вами полиция первый раз подалась.
Вот можете даже проверить.
Сейчас, я думаю, хочу, может,
этот молодой человек попытался выжать из мотора шикарной иномарки все.
Инспектор какой шикарный? Что шикарная иномарка, это что? Камри, что ли? БМВ. БМВ. Боже. Шикарная иномарка. Он отворачивается.
Предстоит разобраться сразу с целым букетом нарушений. Отсутствие водительского удостоверения, тренировка, езда по обочине, превышение скорости. А ведь в поле зрения...
Это скрытый патруль.
Попался всего по одной причине. Был уверен, рядом стражей порядка нет. Одна из основных задач скрытого патруля — контроль за такими лихачами. Ночь, Кутузовский проспект, очередной мажор...
Все, ну и дальше очередной мажор, что-то через полосу, все остальное. Какие вопросы у вас возникают к скрытому патрулю? Вот предположим, что сейчас здесь... Сидит скрытый представитель скрытого патруля. Вот он сидит, а у вас вопросы, безусловно, есть к скрытому патрулю. К скрытому патрулю как к явлению и к скрытому патрулю как к фактическим сотрудникам, которые выполняют фактические задачи. Ну, то есть они решают какие-то фактические задачи там на... извините, 3-4. У меня завис ваш звонок. Звякните еще раз. 7373-948-495 код. Скрытый патруль. Это... Если вы сейчас не поняли, может быть, это был репортаж о том, что происходит сейчас в Москве. Сейчас. 20 часов назад. ГИБДД-77. Инстаграм-аккаунт службы госавтоинспекции московской опубликовал вот этот репортаж. Репортаж о скрытом патруле. И, естественно, конечно, это должно вызывать у вас восторг или разочарование, вопросы, или напротив, сплошные какие-то нежные сопли такие. Как хорошо, боже мой, никаких вопросов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Сразу вспомнил опыт езды по Европе. Ну, так сказать, на дальние расстояния ездили, соответственно, через несколько европейских стран, это Россия до Черногории доезжали. Угу. И вот как раз в Словакии на трассе Все, естественно, там почти под 20 километров превышают, как у нас да. это принято. Угу. Его, значит, в левом ряду еду, и мне сзади сигналит какой-то там Мерседес, типа побыстрее пропусти. Угу. Я поспал идущую машину, ну там буквально 5 километров в час я превышаю, перестраиваюсь перед ней, чтобы пропустить его. И тут же загорается мигалка у этой машины, причем мигалка внутри.
Внутри, да.
Угу. Да, а оказывается, оказывается просто
патруль.
Тоже скрытый патруль. Мужчина очень, так сказать, очень лояльно, в принципе, спокойно объяснил. Вот я все, мы с ним поговорили, я говорю, вот я обогнал, потому что, он говорит, я все понимаю, ну, на английском мы общались. Угу. Я все понимаю, но у меня автоматическая система фиксации нарушений.
Вот.
Штраф 20 евриков я заплатил, ну, по факту был виноват, никаких проблем. Вот в данной ситуации, да, против каких-то таких перестроений, mm-hmm. может быть, вот, передвижений в потоке, в принципе, это нормальная ситуация. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Другое дело, как уже этим пользуются в конкретной ситуации.
А как? Вот как вот какие пожелания, напутствия какие должны быть? Потому что я считаю, комментарии сейчас у тех, кто посмотрел этот репортаж, «Хочу быть в вашей команде». Ну, это все хотели бы иметь корочку какую-нибудь, чтобы, если что, вдруг размахивать.
Это та же история, какая с камерами частными, этим, которые ставят.
Красавцы, давно пора, молодцы, вот бы увеличить количество патрулей. Комментарии какие-то неинформативные, они все больше эмоциональные. А я бы хотел конструктивных вопросов каких-то. Вот какие у вас конструктивные вопросы или предложения по этому поводу?
У меня конструктивные вопросы, действительно, чтобы эти патрули были снабжены автоматической системой фиксации, которая обязывает сразу выписывать штрафы.
Сразу же, чтобы... без разговоров.
Сразу же без разговоров, вот чек, вот квитанция, без разговоров, то есть вот так вот.
Вы понимаете, а чем тогда, вот скажите, а чем тогда, кроме того, что там внутри за рулем сидит чувак в погонах, отличаются наши от автомобилей от их автомобилей, если их автомобили не в раскраске, ничего у них такого нет? Может, тогда нужно прям поставить на поток оборудование всех автомобилей автоматическими системами фиксации? И мы все друг за другом начнем следить?
Я думаю, что за этим будущее, но это тот вариант. Либо за этим, чтобы на всех автомобилях стояли ограничения скорости максимальные, да, вот это вот GPS, датчики следили автоматически за своим хозяином, но, скорее всего, мы перейдем к беспилотником. И тогда штраф им будет
поменять. Да, и беспилотники тоже будут скрытым патрулем. Беспилотники беспилотников будут скрыто патрулировать и скрыто следить за ними. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Скрытый патруль. Это очень хорошо, думаете вы? Или наоборот, доброе утро. Да.
Доброе утро. Меня беспокоит только вопрос, как отличить этих так называемых Никак. Сотрудников от гастролеров, которые известны, допустим, там по Каширскому шоссе и так далее. Я бы крайне не хотел бы, например, останавливаться какой-то гражданской машине, которая якобы да. там предоставила какую-то корочку, которую сейчас можно приобрести где угодно. Ну, хотя бы, когда мы видим патрульную машину.
Скажите, откуда вы знаете, когда вас просто инспектор останавливает? Что это не автомобиль в оклейке, такой случайно его просто быстро оклеили? Вы же не можете так в нюансах рассмотреть?
Ну, его хотя бы видят другие инспекторы да. и могут определить, что вот кто-то стоит, а наш, это не наш, или это вообще... А когда он скрытый от всех... Так он скрытый и от внутренних служб контроля.
Но мне кажется, вот здесь вопрос, как он работает. Потому что мне кажется, что скрытый патруль ведет до фактического какого-то инспектора, который стоит где-то, доводит, потом там останавливают его. Там настоящие полицейские, не скрытые, явные, выпячивающие свою полицейскость. Вот. А эти уже сзади подъезжают. Нарушитель по-хамски начинает сначала быковать, как это называется в их среде. Он начинает: причина остановки. Да с чего ты взял, Летеха? Че ты взял, Шет? И тут спокойненько останавливается фокус какой-нибудь. Оттуда выходят братья, двое из ларца, одинаковые с лица. И такие: а вот, держи видеозапись. Вот тут ты навстречку, вот тут ты по обочине проскочил. Вот это все, вот и пожалуйста. И где делся твой гонор? А этот такой раз и как свечечка растаял. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро, Сергей Люберцем.
Да, Сергей.
Абсолютно верно по поводу скрытого патрулирования. Значит, сам являюсь сотрудником, да.
Именно скрытого патруля?
Да, нет, я сотрудником ГИБДД.
Понял. Ну,
по поводу скрытого патрулирования. Все да. правильно, значит, в машине
не расписной, так называемый, да, находится сотрудник полиции. В форменном обмундировании, с оружием. Только единственное, что, ну, поверх там курточка одета. И ведут съемку.
Скажите, правду. Можно я сразу от себя один вопрос задам?
Да,
от давай. Себя. Вот смотрите, существует такое понятие, оно пришло к нам из западного мира, западных спецслужб, когда в особо, ну, как бы, концептуально важных областях используются провокации. Ну, там, условно, насколько этот специалист, обладающий доступом к секретным материалам, слаб на передок. Ну, то есть слаб на деньги, алчность. Насколько уровень алчности высок. И к нему засылают так или иначе с намеками каких-то людей. И через какое-то время понимают, не, это кремень, все. Ну, то есть провокациями занимаются. Я к тому, что как вот в скрытом патруле есть такой подход провокативного, как бы, подталкивания потенциально. Вот видишь, что потенциально чувак тепленький, да? Вот готов быть нарушителем. Но почему-то что-то там еще... Его нужно... Ты понимаешь, сейчас мы проедем вашего коллегу, который стоит в 2 километрах перед вами, да? А следующий в 5. И он куда-нибудь уедет, и все, и ты не возьмешь его. Его нужно... А, кстати говоря, вспоминая о Высоцком, вы помните этот эпизод? Кирпич, кошелек, трамвай... Ну, типа, вор должен сидеть в тюрьме, поэтому можно даже и подбросить ему кошелек, если мы точно знаем, что он вор. Провокациями скрытый патруль может заниматься в какой-то степени? Или это запрещено?
Знаете, можно сказать, что да, может оказаться все, что угодно. Но здесь, понимаете, как берется машина скрытого патрулирования, берется машина расписная. Машина скрытого патрулирования, также стоят видеорегистраторы. И определяется определенное место несения службы. Машина ездит, грубо говоря, либо если вот, ну, где-то заторовая ситуация, да, где-то пешеходный переход, он может, да, остановиться и по, ну, поработать по непредоставлению преимуществ, поснимать это все дело,
да,
и передавать расписной машине. Либо он едет в потоке и отслеживает уже административных правонарушений. Это не говорит о том, что там кто-то на встречку выехал. Нет, человек едет разговаривать по телефону, человек едет с непристегнутым ремнем безопасности. Они доезжают до того или иного перекрестка, да, там уже останавливают патруль на расписной машине. Все.
Вот. Скажите, а параллельно фиксироваться, ну, я имею в виду, технические возможности позволяют параллельно фиксировать несколько нарушений и нескольких нарушителей фиксировать и передавать о них данные?
Ну, знаете, как это говорится, да, там, по поводу двух зайцев.
Да.
Нет, здесь выбирается четкая машина, видно, да, опять же, если мы смотрим, да, что машина, водитель ведет себя неадекватно,
да,
то понятное дело, что к нему больше внимания будет притягиваться, нежели там, понятное дело, что за ним можно проследовать, его отследить можно, может быть, там наркоман есть, ну, полно.
Конечно, таких. А мне кажется, вообще все вокруг наркоман, вот я иногда еду и понимаю, что, по ощущению.
Если по манере
вождения,
я согласен.
Но тут, вот, это, знаете, вопрос, как вот у нас вопрос, извините, я вас перебиваю, потому что очень много хочется узнать. Это же вопрос как этому, к автопилоту. Вот он будет уходить от столкновения, и кого он будет сбивать, бабушку или молодую девушку? Автопилот не может.
Он не будет выбирать.
Вот, так я спрашиваю, а инспектор может выбрать? Вот здесь мы видим чувака, который по обочине пилит, а вот здесь мы видим перца, который слаломом занимается, и нам нужно принять решение, кого из них, за кем из них следить.
Вот мы будем, да, и смотреть. Слалом-то он более опаснее на дороге, нежели чем гражданин, который едет по обочине. Но в любом случае здесь, опять же, принимается вот решение по, так сказать, грубым, по более грубости, да, нарушения. Ну, здесь от человека все зависит, да, там, ну, если видно, да, то если вот я сам
еду даже
на своей машине, если я вижу, что впереди какой-то неадекватный, да, ну, во-первых, я смотрю на манера вождения человека, если он, правда, просто обезбашенный, да, но у меня было несколько случаев, когда на самом деле я сам лично ехал, звонил по 112, и у меня получалось сдавать людей, которые, ну просто неадекватные, которые, ну, вмазаны, наркоманы.
Ну да, ну по поведению видно. Скажите, а парк этих автомобилей, он обновляется, потому что ведь однажды они примелькаются, и люди будут понимать, надо остерегаться белых фокусов, там, к примеру.
Подразделение ГИБДД. Здесь машины не расписные. Они и десятки, и 14, и сайберы. Да что, ну, это все зависит
от оснащенности автопарка.
Надо вообще делать какие-то логаны старенькие, пятерочки, ну такие, которые бы вызывали нервозность у людей. И, как правило, против таких автомобилей люди начинают ерепениться, и вот тут как раз их и брать.
Вот как раз-таки это будет провокация, если поедет старый логан, да, и
человек... Так а что, готов... а разве... Вот скажите, а вы сами вот лично, как человек и как профессионал, и как сотрудник, к подобного рода провокациям относитесь как?
Отрицательно.
Не знаю. Вот не знаю, вопрос. Давайте подумаем. Вот каждый сейчас попробуйте для себя взвесить, а потом после новостей мы проголосуем. Подумайте, стоит ли, раз уж мы такое скрытое патрулирование ввели, и они отлавливают, и все вот это уже скрытое. В самом слове зашито то, что это не совсем как бы честно, оно скрытое. Должны ли скрытые патрули заниматься провокацией потенциальных идиотов, как бы их идиотизм проявлять, и тут же их прихлопывать, как мух на стекле?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 5 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Невероятно тяжелый столб атмосферный сегодня давит на каждого из нас. Возможно, из-за этого так не хочется работать. Но в смысле вам, я-то очень хочу, тем более, что последняя получасовка у нас здесь начинается. Итак, во-первых, я приветствую тех, кто к нам только что подсоединился. Вы можете посмотреть, как выглядит этот затык на третьем транспортном сразу после Звенигородки, потому что департамент транспорта оперативно, есть такой даже телеграм-канал у них специальный, Дептранс оперативно опубликовал картинку оттуда с места происшествия. Это действительно то самое место, где съезжается за Нигородки, вы как бы вклиниваетесь в третье транспортное кольцо, в поток на третьем транспортном кольце. И там 6 автомобилей. Надеяться на скорейший разбор, быстрый, и на быстрое разблокирование этого участка не приходится. Поэтому есть возможность... Попробуйте построить маршрут так, чтобы не попадать в этот райончик. Внешняя сторона, трешка, пересечение со Звенигородкой сразу после Звенигородки. Вот. Там только одна полоса свободная. Ну а дальше мониторингом дорожной ситуации мы с вами займемся через несколько минут. А пока что... Пока что попробуем проснуться. Хотя нет, пробовать не будем. Сама фраза «попробуем» определение это предполагает вероятность неудачи. Мы не будем пробовать. Мы просто возьмем и проснемся, и все при помощи пилюли из самых недрищ наших моторов. Виктор Лукьянов согласен, хороша чертовка, пилюлище. Иваныч, доброе утро, приветствую, Алекс Градский. С нами Александр Первый, Хантер 69-й, Серпуховчанин и Нурик Вигажан. Тимур Джураев и Мирон ГЛС. В Израиле много таких скрытых патрулей, это Мирон сообщает. Их можно распознать в потоке по радару на крыше. Ну, такой специальный скрытый израильский патруль, о котором все знают по радару на крыше. Мастер, доброе утро. АМС, Олег Мохов, Сергей Волк и Мос Барбадос тоже здесь. Барбадос, как сказали бы специалисты. Дмитрий М. Товарищ мастер Влад Бек, еще Александр Первый, Георгий, счастье с нами. Максим Соловьев и вечно недовольный Александр Первый. Александр Первый и снова Александр Первый. Роскошно. Доброе утро, Медведь, Галина, Иван Иванов и лучшие люди планеты. В нашем подмессенджере. Романтическом. Плотном, уютном. Ой, ладно, надо остановиться. И все вот это вот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Не хотите ничего писать? Заходите в стрим, YouTube-канал «Говорит Москва», кириллицей уже. И здесь в YouTube-канале фотографируйте, наводите камеру, точнее, телефона на QR-код. И вот, пожалуйста, вы уже в тележе, в нашей тележеньке. Доброе утро, Екатерина, безфамильная, здесь с нами Иван Антоха. Тоже присоединился. Я просил вас подумать на тему скрытого патруля. Допускаете ли вы право скрытого патруля ГИБДД совершать провокативные действия в адрес потенциально опасных идиотов, но ведущих себя недостаточно идиотских, чтобы их прямо сейчас к ногтю прищелкнуть? Ну, то есть, видишь, что человек ерзает, вот прям чувствуется, что... Вот еще немного и дернется уже по ту сторону закона, чтобы перейти. Его как бы всего лишь подтолкнуть немножечко нужно. Капельку, ну, чуть-чуть там встроиться перед ним бесповоротничка нужно, чтобы он тут же, мозг у него взорвался, и он тут же начал ерзать, обгонять себя, оттормаживаться, подрезать, все вот это вот. Нужно просто чуть-чуть подтолкнуть человека к этому. Капельку, немного. Поскольку сам скрытый патруль уже как бы априори уже не совсем честное что-то, правильно? Ведь он скрытый. А чего вы скрытно ведете себя? То есть вы уже как бы немножечко жулите, капельку, читерством занимаетесь. Ну так идите по дороге читерства до конца и тоже провокации. Да, допустимы. Я хочу три варианта. Допустимы только тогда, когда это безоговорочно поможет выдернуть из потока идиота, пьяного, наркомана, еще кого-нибудь. Ну, в конце концов, Аль Капоне посадили тоже не за то, что он был мафиозо, а за неуплату налога, правильно? Ну, как бы, за что нашли, за то и подтянули. Вот так и здесь. Вот за что можно его подтянуть, за это пусть и подтягивают. Но только в том случае, если это действительно... Ну, если другой возможности нет, а человек действительно ведет себя потенциально опасно. 134, 21, 35. Иногда можно. 134, 21, 35. Всегда можно заниматься провокациями. Этим ребятам всегда можно. На то они и погоны надели, на то они и представители власти. 134, 21, 36 тогда. Кто-то написал от провокации до коррупции там или до чего? До превышения полномочий полшага, поэтому нет, никогда нельзя. Никаких провокаций вообще никогда. Нарушил, зафиксировали. Не нарушил, никаких этих фиксаций, ни провокаций, ничего. 134-21-37 тогда позвоните. 134-21-37. Никаких провокаций. Хороша была, хороша. 7373948, телефон прямого эфира. О провокациях нет. Провокация — это тоже нарушение закона. АК сообщает. Ну как вам сказать, нарушение закона? А сам факт скрытого патрулирования вас не смущает? Ну то есть это уже провокация. Это уже провокация. Выдавать себя за кого-то, разве это не провокация? Ну вот, ну, выдавать себя... Там, а скрытый покупатель, допустим, когда приходит контролер как на магазин и скрытно покупает, это не провокация? Ведь он тоже может вести себя как угодно. К примеру, чхать, не закрывая рот продавцу в лицо прямо. Вот так. таким образом провоцируя продавца на нестандартные реакции, на какие-то, на агрессивные реакции. Потом отмечать это в своем отчете, к примеру. Видел я уже этот патруль BMW 5 серии, белые номера запомнил. Спасибо, что спалили, будем остерегаться. Александр Первый нифига не поможет. Нифига не поможет вам это, потому что автомобилей у скрытого патруля миллионы, миллионы, тысячи автомобилей, миллиарды автомобилей. Поэтому бесполезно запоминать какие-то конкретные номера. Пусть провоцируют, не нарушая правил, пишет Кошек. Вот это вопрос, вот это правильный подход. Потому что, вы знаете, нормального, спокойного, уравновешенного, уверенного в себе человека особо так ты и не спровоцируешь, потому что, провоцируя его, ты будешь наталкиваться всегда на одну железобетонную его позицию. 3D. Дай дорогу дураку. Все. Он будет просто, ты будешь скрытый патруль, в конце концов, будет останавливать этого водителя. Но не для того, чтобы взыскать, а для того, чтобы извиниться перед ним. В ножки поклониться ему и сказать: спасибо тебе, дорогой, за твою выдержку. Извини. Вот. Кстати говоря, это может быть хорошим подспорьем. То есть вот провоцировали, но он не повелся на провокацию, и поэтому бац, ему премия какая-то. Ну, там, допустим, бесконечные патроны начислили. Все, теперь у тебя бесконечные патроны. Все. И плащ-невидимка. Ну, какая-то премию какую-то выписали. Открыточку подарили, может быть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. А кто говорит, что патруль может сам провоцировать? Как вот раньше было. Трактор едет, обходишь его по встречечке. Так и тут будет какой-нибудь лейнсер заряженный, старый.
Да. Раньше мы автоподставами занимались, а теперь мы занимаемся тем же, но только на благо Родины, да? Эти чуваки на старых BMW будут также подрезать.
А как их вычислить в потоке, так это же легко. Какой бы ни был скрытый патруль, его выдаст железка на номере. Как они любят сердце.
Ну, знаете, с современным количеством всевозможных железок, управление по управлению всеми управлениями, там, гараж при администрации президента. Сейчас эти на номера эти штуковины какие только не вешают. И больше того, у тебя может не быть возможности прочитать все это дело на скорости 120 на МКАДе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро вам, Геннадий. Ну, вы знаете, наверное, все-таки первая задача у нас у всех этих органов предотвращать,
да,
а не пускать. Это то же самое, что представить, там вот намечается какая-нибудь там пьяная драка, да?
Да.
И подходит сотрудник, ведь у нас все сотрудники сейчас ходят у гражданки, да?
Да.
И вместо того, чтобы, скажем, тормознуть, и говорят: ну давай, давай, врежь ему, да? Или там ножичек, да, доставь. Это, да, вот то же самое получается. Поэтому не провокация.
Хорошо.
Вообще, вот есть такой сзади, можно, Роман, закончить?
Да,
быстро.
Давайте.
Сзади, вот, есть громкая связь.
Да.
Автомобиль там 15-02. Ведите себя спокойно, прилично, там, не дергайтесь. Уже человек вот именно дернется, успокоится. Нас же, оказывается, здесь вот так могут тоже поймать. Это действует весьма эффективно. Теперь можно про чиновников еще
хотеть. Да, вот скажите, а чиновников нужно провоцировать на взятку?
Ну, провокация всегда все-таки нехорошо.
Не, ну вы бы хотели, чтобы у нас были чиновники были тефлоновыми, которым не прилипает ничего такого? Вы бы хотели?
Я тоже люблю фантастику.
А как вы узнаете, что он такой, если вы не спровоцируете, а он не откажется? Так вы же и не узнаете.
Да, бросьте, вы это все настолько узнается.
Не, подумайте, ну серьезно. То есть с чиновниками мы бы хотели, чтобы их время от времени провоцировали взятками. Хотели бы. А же с водителями нельзя. А что касается в матюкальник в этот, чтобы кричали, так это хорошая идея. Я бы вообще за то, чтобы этот скрытый патруль ездил и в какой-то момент говорил... Там, все морды в пол, лежать боятся! Ладно, ребят, расслабьтесь, нормально, мы здесь с вами, ничего-то. И вот так, время от времени, они такие, BMW 534, 799 регион, куда мчимся с такой скоростью? Ну ладно, ладно, вижу, что не превышаешь, ладно, но мы здесь, если что, мы сзади, все нормально, ничего. И такие ездили и там, рассказывали анекдоты, может быть, про ГИБДД, к примеру. В пробке стоят, и вдруг они начинают рассказывать анекдот. А потом смотрят, кто смеялся особенно. Вот те, кто смеялся, к ним нужно пристальнее присмотреться, конечно. А что это они смеются с этого? 134-21-35. Позвоните, это голосование, оно сейчас идет. Голосование проводится у нас предельно просто. Путем дозвона на один из представленных номеров. Номера вот какие. 134-21-35. Провокациями. Скрытый патруль ГИБДД провокациями на дорогах может заниматься в том случае, если это действительно оправдано. То есть, если нет другого способа вывести в вычленить, вырвать из движения идиота, ну, потенциального идиота, ну, вот видно, что проблема какая-то. Можно попробовать его спровоцировать, там, втиснуться перед ним, попробовать, там, как-то ехать медленно перед ним, попробовать и посмотреть, что он делает. Иногда можно, если это оправдано, 134, вот, если это оправдано, и безопасно, и без нарушения правил дорожного движения. Провокация такая. Без нарушения ПДД. Потому что, ну, мы не можем заставить полицейских совершать. Хотя иногда, ведь скрытый патруль — это что такое? Это как работа агента под прикрытием, правильно? Агент под прикрытием, как он работает? Ну, посмотрите, не знаю, посмотрите «Криминальное чтиво». Дебют режиссерский Тарантино. Смотрите как. Под прикрытием. Иногда агенту под прикрытием и закон приходится нарушать. Иногда и убийствами заниматься, и чем-то таким. Но если ты в банде, и тебе нужно оставаться в банде, но ты должен вести себя как банда. Правильно? Правильно. Тогда почему нет? Иногда, стало быть, можно заниматься провокациями. Скрытому патрулю. 134, 21, 35. Всегда можно, потому что дело благое. Они санитары леса, а в этом вопросе не может быть компромиссов. Всегда можно провокациями заниматься. 134, 21, 35. И, наконец, 134, это 36, извините, 36, конечно. И, наконец, последний вариант, 134, 21, 37, никогда нельзя, никогда. Эти люди, это ум, совесть, честь, это лучшие формы жизни, это лучшие из нас. Поэтому, ну, конечно, они должны быть идеальными. Они, ну, даже пятнышко не должно быть на их репутации. 134, 21, 37, тогда звоните. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Андрей, а скажите, да, а в принципе зачем провоцировать? Вот любое место, где скопление какое-то, там переезды,
стафоры. И так всех видно, не нужно провоцировать, они сами все делают.
Да, абсолютно верно. Я вот езжу и, блин, ну в одних и тех же местах все то же самое всегда.
Есть такое дело. Ну, там, где сложные места, действительно, без провокаций мы сами себя сдаем. Но иногда бывает так, что бешеные псы, конечно, а я что сказал, криминальное чтиво, бешеные псы, безусловно, где под прикрытием Тимрот был, это бешеные псы. Какой скрытый патруль? Тут обычный ДПС не найдешь, Черевич пишет. Ну, обычный, может, и не найдешь. Потому и не найдешь, потому что они все скрытые. Они все вокруг. Знаете, как в этом? А ну, скрытый патруль, выяви себя, и потом вдруг окажется, что 8 автомобилей из 10 вокруг вас, это все был скрытый патруль, а вы об этом даже не догадывались. Еще какие вопросы у вас в этой связи к скрытому патрулю, а может быть, какие-то заявления, а может, вы с ними сталкивались уже? Доброе утро,
добрый,
да, день, слушаю.
Роман,
да,
добрый. Да. Алексей, Москва. Ну, сталкивались только в Европе, то есть в Германии это работает, причем очень хорошо, и да, я всегда проецирую вот так вот и думаю, а почему бы нет?
И между прочим, извините, можно я добью? Там они провокациями, во всяком случае, по скоростному режиму занимаются. Потому что они могут вместе с потоком идти свои 130-140, и потом тут же тебя хлопнуть за то, что ты за ним шел 130. А ведь он перед тобой шел с нарушением. Это и есть провокация.
Они едут, записывают. У них минимальное тоже, там, 3 минуты они должны записать видео, что он едет с этой скоростью. Вот, поэтому это вот, да, своего рода провокация и запись. Но ведь работает, все равно это дисциплинируется как-то человека. И я думаю, что да, надо за это голосовать.
Надо. Ну и сам факт скрытого патруля, наличие скрытого патруля, вы тоже, я так понимаю, приветствуете.
Да, приветствую.
Естественно, конечно, безусловно. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте, приветствую, доброе утро. Доброе.
Доброе утро еще раз. Я имел в виду не рамки на номерах, а буквы на номерах.
А
они выдают, потому что они всегда выдают спецсерии. Все нерасписные машины имеют свои спецсерии. Как это было? АКР, ВКР 177, УАР-199 и так далее. Они сами себя выдают своими железками премиальными.
Нет, а что, там не обычные, не гражданские какие-то номера у них, вы думаете?
Они, обычные гражданские номера, но они идут одной серией. Все три буковки на все 999 машин будут одинаковые.
Но это же надо знать эту серию. А как ее, если не знать?
Прошли мимо любого этого отдела ДПС и посмотрели.
О, я чувствую, у вас криминальные наклонности какие-то. Вы прям вот так глубоко погружены в тему.
Почему? Нет? Да они сами себя же выдают. Потом эти серии пускают в продажу.
Я понял. Ладно, нет, но все равно. Но видите, я не задумываюсь об этом, а вы задумываетесь, а я не задумываюсь. Но поддадим немножечко атмосферы работы под прикрытием, нет? Что, не хотите, что ли? Сила интернета творит чудеса. Через несколько месяцев список машин будет в доступе. Сергей Волк. Ну, тут ведь, поймите, тут ведь само наличие факта уже имеет значение. То есть сам факт присутствия всегда где-то рядом воображаемого, гипотетического сотрудника, гипотетического патруля, мне кажется, уже должен иметь значение. Правда, здесь есть небольшая проблема. Проблема заключается в том, что те, кто в основном ведут себя отвязно, как абсолютнейшие идиоты или лошадь с пулей в голове, эти граждане, вероятнее всего, в новостные ленты не погружаются, и о наличии скрытого патруля будут узнавать только по факту, когда скрытый патруль до них доберется. И вот эта педагогика присутствия рядом, она не сработает, потому что, ну, не слушают они нас здесь сейчас. Не слушают. А зря не слушаете, други, хочется вам сказать. Зря. Здесь много интересного у нас происходит обычно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Геннадий. Ну, во-первых, в первую очередь вы посмотрите на свой спидометр в автомобиле.
Да, он у меня цифровой, и приборка тоже на стекле есть, еще проекционная.
Вот, а в основном он не цифровой, а стрелочный. И там цифра какая последняя? 220, там, 250, 180. То есть изначально производитель авто сертифицирует свой автомобиль на то, чтобы нас провоцировать на нарушение принципа.
А, нет, это не, ну, это не так, нет, неправильно, нет. В смысле, как бы, ну, во-первых, не один, ну, или там 99,9% автомобилей никогда не поедут даже близко к номиналу, а во-вторых, ведь если бы речь же не о нарушениях скоростного режима, точнее, не только о нарушениях скоростного режима речь. Здесь речь идет, в принципе, о безбашенном поведении на дорогах, безответственном поведении и о том, что большинство нарушителей думают, что только камеры за ними прислеживают. И поэтому, когда Яндекс вам подсказывает, где камера, а вообще-то Департамент транспорта открыл расположение всех камер вообще в Москве, всех камер. И когда вы знаете про эти камеры, ну вот, вот вы ведете себя от камеры к камере, и в этот момент как раз скрытый патруль должен помогать. То есть вот, ну как-то вот так работает эта штуковина. Сейчас хочется мне что-нибудь какое-то такое прям показательное из этой вещицы Тарантино. Нет, тоже не оно. Нет, ну что-то такое, как бы. Ну ладно. Кстати, а вы знали, что это в «Бешеных псах» эта вещица была? Новейшее поколение кинолюбов, конечно, скажет: «Да вы чего? Это же «Стражи Галактики». Класс! Оказывается, вот где впервые эта штуковина засветилась в кинематографе. Роскошно, да? Красота какая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман.
Доброе.
Привет, да, Андрей Мосич.
Да, Андрей.
Я предлагаю ввести скрытый патруль за ГИБДД. Приходи туда на оформление с видеорегистратором с какой-нибудь и специально психовать, подставляя сотрудников.
Конечно. Конечно. А мы же не знаем, а вдруг, так и делают. А вдруг этот патруль есть уже? Там же есть какие-то службы внутренних этих всех. Может, там каждый день по 5 человек лишаются этих.
Прям... Вот, как вариант, если нет, они за нами, то мы,
да,
за ними.
Да, я бы хотел, чтобы у нас было право срывать погоны в этот момент. Мы такие: а вот тебе, гаденыш, и такие хрясь, и погоны срываешь с него сразу. То есть вы хотели бы кровище сразу на месте, правильно?
И водой в лицо подонок.
Да, водой, святой. И чеснока заставить его съесть, и осиновый кол должен появиться, и серебряные пули. И вот это все! Угачака, уга, уга. 16% считают, что иногда можно. Если хочется, ну так и можно. Главное, чтобы не нарушать правила дорожного движения этому скрытому патрулю. А так пусть нормально, пусть провоцирует. 11% считают, что всегда нужно заниматься провокациями со стороны ГИБДД. Ну и 74%. What time it feels? немножко против. Эх, вот так мы и выяснили процент латентных нарушителей среди нашей аудитории 74%. Да не бойтесь, братцы, не бойтесь. Это будет не больно, это будет поучительно. 8.30 в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте уже, наконец, здоровы.
Моторы.